утро на радио «Комсомольская правда».
Hello, здравствуйте, доброе
это
утро.
Это ты на каком сейчас? На английском, я так понял.
Друзья, сегодня прекрасный день. Не знаю, почему хорошее настроение у меня лично. 7 июня как-то так выдалось прямо с утра.
Голосок бодрый такой.
Бодренький,
у тебя
прям. Да.
Прекрасное утро, Юля, наверное, да.
Это кто это?
Голос свыше.
Голос свыше говорит Юля, что сегодня еще утро пока что прекрасное.
Подожди, не растрачивай.
Прекрасный день еще впереди.
Энергия. Юлия Сысоева, это я. Саша Своевский, это ты. Дима Болотов, это ты. Андрей Калинин, да ты прекрасная мужская компания. Ура!
Тебе, да, сегодня прям повезло.
Мне, да, хорошо. Друзья, ну что, всех поздравляем с тем, что сегодня четверг. Правда, я напомню, неделя длинная. Работаем мы до субботы включительно, но потом мы зато отдыхаем 3 дня, 10, 11 и 12. Вот, друзья, и нас ожидают события
вот
в день города.
Вот никогда не следил за праздниками, потом всегда так неожиданно.
Ты же всегда работаешь.
А приятно, работаешь, потом бац, 4 дня выходных.
3.
Нет, ну а если никогда человек не следил. Удобно же, на Новый год, например, всегда выпадает.
Раз и 10
раз,
дней, да.
Да.
10, 11, 12 выходные. Плюс у нас еще в эти дни будет проходить первая часть марлезонского балета, первая часть Дня города, вторая часть будет где-то в конце августа. В общем, на 3 дня можно запланировать себе всяких событий. Ну что, про события и праздники давайте начнем эту программу. 7 июня, прекрасный день. И, Саш, не знаешь, что сегодня за праздник у иркальщиков?
Да,
для меня это
вот
очень тяжело понять.
Я вот тоже на него смотрю и не могу никак разобраться, вспомнить, отмечал ли я когда-нибудь его, слышал ли вообще.
Кувыркался,
кто это,
да?
Такое вообще кувыркальщик, да, что в этот день нужно делать?
Мне кажется, давайте нужно... я расскажу.
Давай.
Недавно анекдот, говорит, у человека, который работает тренером по фитнесу, да, каждый раз, когда он пытается в постель к жене лечь, получается кувырок.
То есть сегодня вот этот день, да, известный день кувыркальщика отмечаем 7 июня.
День спортивной семьи, я бы так это переначала. Друзья, еще сегодня день незнакомой кофейни, я бы вот тоже бы отметила это дело хорошим стаканом кофе.
Он не зря отмечается вместе с днем кувыркальщика, день незнакомой кофейни.
То есть это как-то связано, да?
Мне кажется, да. То есть здесь, ну, прям тяжело разлить какую-то сильно логическую цепочку, но незнакомая кофейня, это, наверное, любая кофейня, в которой ты не был.
И... Да, но, знаешь, незнакомая столовая страшнее. То есть в кофейне гораздо меньше шансов получить что-то от незнакомого повара. Сегодня еще день краудфандинга. Вот это
Дима, расскажи,
иностранное слово. Нет, на самом деле все очень просто. Это люди собирают, ну, народное финансирование, можно так сказать. Когда люди придумывают какой-то проект, рассказывают о нем в сети и собирают на него деньги. Ну, онлайн, офлайн, неважно.
То недавно есть, это совсем в тренде было, вот, буквально совсем вот полгода.
Ну да, сначала, когда это появилось, все-таки с удовольствием давали деньги, но интересно же, там мне можно по копеечке, в общем, сброситься и теоретически какой-то профинансировать проект. Но после того, как огромное их количество просто ни во что не вылилось, да, краудфандинг как-то у нас сейчас не в моде.
Не пошел.
Да.
Слушайте, у меня был на самом деле опыт по вот сбору денег, да. А мы с товарищем в школе в 11 классе решили, что нам необходимо открыть производство экологического чистых игрушек из дерева. Мы решили, что Красноярску именно этого не хватает, и мы нашли вот такую платформу, создали там какой-то документ, прям прописали все.
Много собрали?
Нет, ты знаешь, там до 500 рублей даже не дошла.
Но одну игрушку можно было произвести.
Да, один кубик можно было собрать, но опыт был такой.
Хорошая есть аналогия в русском языке. С миру по нитке. Вот шикарное выражение. Это, по сути... Суть, по сути, суть краудфандинга.
Есть еще с миру по шнитке, но это для музыкантов уже.
Ну что, у нас впереди, наверное, гороскоп, а то мы
да,
так
давайте.
Весело и непринужденно можем часа 3 проговорить.
Так здесь мы для этого и собрались. Давайте к гороскопу.
Гороскоп.
Ну что, друзья, давайте я с Овнов начну, вы меня подхватите. Итак, в жизни Овнов происходит невероятное совпадение случайностей, и вам именно сегодня представится возможность испытать шутки судьбы на себе. И в этот день вы сможете оказаться в нужное время, в нужном месте, сможете очень выручить кого-то, кто сумеет потом ответить вам ничуть не менее ценной услугой или деньгами, я надеюсь.
Ну вот такой день у Овнов. Тельцы, трудный день. Похоже, придется общаться с людьми, плохо представляющими себе, что они должны делать. Будьте к ним снисходительны. Все когда-то вообще с нуля начинали. Вспомните свой старт, тоже, небось, покраснеете.
Краудфандинг сегодня,
вам в помощи.
Поехали про близнецов. Что сегодня звезды обещают для секретарей и офис-менеджеров близнецов? Наступают жаркие деньки. Если вы принадлежите к этому разряду, то готовьтесь. Вас будут, что говорится, в хвост и в гриву гонять. Если Бог миловал, проявит милосердие. Не мучьте секретарей и офис-менеджеров без надобности, друзья, сегодня в этот прекрасный утро, день и вечер четверга.
Рак, больше общайтесь сегодня. Это день, отличный шанс для того, чтобы найти нового, постоянно вам весьма ценного клиента, который потом уже в будущем поможет вам зарекомендовать себя как отличного работника по связям с общественностью. Кстати, это камешек в наш огород. Ну, а вашей фирме, нашей фирме принесет хорошую прибыль от заключения сделки.
Мне всегда нравится, когда такое наслоение смыслов. Каждое следующее слово несет еще какой-то пласт, и ты уже забываешь, с чего начали. Львы, сегодня вам придется довольно много и однообразно работать, что не может не сказаться на вашем настроении и желании приходить на работу снова и снова. А вот Лев у нас, Ренат, вот он не пришел сегодня. Однако этот день просто надо пережить. Уже завтра все окажется куда проще и радостнее, друзья.
Он, наверное, вчера гороскоп посмотрел и решил, что сегодня выходной день куркальщика.
Давай мне читай.
Дева, сегодня у вас ожидается просто супер удачный день. Так что будьте во всеоружии и старайтесь не упустить свой шанс. Он вам еще обязательно представится, вот увидите. Главное для вас сегодня – это оказаться в нужное время, в нужном месте, как ты и сделал
первое
сегодня.
Первое место уже, да.
Я так понимаю, у нас бизнес-гороскоп сегодня. Весы, постарайтесь твердо выполнить все обещания, которые вы дали клиенту ранее, если даже документально вы это не зафиксировали. Малейшее расхождение слов и дела поставит на вашу репутацию буквально жирный черный крест.
Скорпионы, сегодня звезды не рекомендуют. Вот мне нравится, звезды не рекомендуют. Ребят, ну какие звезды? Астролог?
Кто-то позвонил, посоветовался.
Дай бог астролог, а вообще, скорее всего, журналист какой-то написал. Значит, звезды не рекомендуют скорпионам сегодня обращать внимание начальника на ошибки. На ошибки начальника. Наверняка это не приведет к какому-то ни было улучшению рабочего процесса, но может на вас навлечь высочайший гнев.
Вот так вот. Стрельцы. Наконец-то, стрельцы, я стрелец. Давай. Читаю свой гороскоп. Сегодня я пребываю...
Не промахнись. Да-да, Саша, прости.
Сегодня стрельцы пребывают в игривом настроении, Юля, так что будь осторожней. Это было бы неплохо, если бы не опасность завести интрижку там, где требуется исключительно рабочие и конструктивные отношения.
Хороший совет, Саша. Как старший товарищ, прислушайся.
Буду осторожней, хорошо.
Козероги, успехи в делах сегодня могут вызвать у вас излишнюю гордость и эгоизм. Опасайтесь конфликтов с сотрудниками и деловыми партнерами. Ну и сдерживайте себя при общении с подчиненными, не нужно на них кричать.
Водолеи, сегодня вы найдете причину ряда ваших проблем. Остается вообще пустяк разобраться, что теперь с этой проблемой делать. Можете занятия с чистой совестью отложить, а одного дня вполне хватило. Вот, не знаю, что бы это ни значило.
Рыбы завершают наш гороскоп. У них здесь все просто. Рыбам нужно сегодня не торопиться обижаться на судьбу. Она строга, но вполне справедлива.
Рыбы-философы сегодня.
Рыбы-философы.
Так. Друзья, вот такой бизнес-гороскоп. Не опаздывайте на работу. Иначе, помните, будьте вы начальником или подчиненным, все это может плохо кончиться.
Да, и стрельцы, никаких интрижек, запомните.
Друзья,
сегодня.
Идем дальше.
Гороскоп. Утро. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз доброе утро, радио «Комсомольская правда». Продолжаем нашу работу. Осталось немного времени в этой части. Я предлагаю немножечко полезной информации по валюте и
снова
по вылетам и прилетам.
Оперативно и достоверно.
Курс валют доллар США 62 рубля ровно будет повышаться, но это предварительные прогнозы. Евро 72, рубля 86 копеек тоже пойдет в рост. Мне кажется, вот еще немного, и валюта пойдет в рост. Ну, это так принято, когда люди собираются ехать за границу. Но посмотрим, что после сегодняшнего вечера, какой завтра будет курс валют. Но еще давайте посмотрим по вылетам и прилетам. Была интересная информация, потому что было много рейсов отменено. Я смотрю онлайн-табло аэропорта Красноярск. Немножечко не очень хорошо работает табло. Так, по прилету был отменен рейс, который должен был прибыть из Москвы в 5.25. Он отменен. Это Ямал авиакомпания. И также на 6.25 был отменен рейс Москва-Домодедово. На 6.30 это Nordstar. Дальше все. Все прибыли, остальные ожидаются. И сейчас смотрим на
отправление. Это вряд ли из-за погоды, мне кажется. Какие-то другие, наверное, причины. Потому что и ночью, и утром была очень даже прекрасная, ясная погода.
Ну вот смотрим также, да, на 6.40. Понятно, что отменен Москва-Домодедово на вылет. И на 7.40 на вылет Москва-Домодедово Nordstar тоже отменен. Ну, вот это, видимо, две компании просто планово отменили рейсы. Все остальное идет по плану, идут регистрации на иные рейсы. Если у вас есть какие-то вопросы, онлайн-табло в рабочем режиме аэропорта Красноярска, заходите, пожалуйста, смотрите.
Я поймал себя, Юля, на мысли, что я вот каждый раз слушаю в твоем исполнении, мне всегда хочется узнать причины. То есть ты интригу такую задаешь, отменен рейс авиакомпании. Я думаю, почему отменен?
Может быть, они тоже пользуются гороскопами?
И почему-то не
сегодня
полетели.
Звезды не сулят летать.
Кстати,
поэтому
вы знаете,
отменяем.
Я вот смотрю на вот даже на вылеты, сколько рейсов у нас уходит на Москву. Вообще,
то есть улетело больше, чем прилетело.
Так вообще никто не возвращается, судя по всему.
Да, поуехавшие, да, рубрика. Друзья, сейчас уйдем на полезную информацию. Снова вернемся, чтобы рассказать новости города Красноярска.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем доброе утро, друзья. Радио «Комсомольская правда» 107.1. Наша частота. Это если вы вдруг потеряетесь на волнах. 228-08-09. Телефон нашего прямого эфира. Вы можете позвонить, сообщить свою новость, очевидцем которой вы стали. Ну или вайбер, ватсап вам в помощь. Также плюс 7-391-228-08-09. Добавьте нас в контакт, чтобы с нами переписываться. И, в общем-то, что называется, в путь, только, пожалуйста, подписывайтесь. Ну что, друзья, о погоде мы не сказали. Важная информация, которую тоже все ждут.
Погода.
Итак, про погоду. Смотрим. Дима, что там хорошее?
Плюс 24 сегодня обещают нам не звезды, а синоптики. Ну, иногда они, в принципе, как астрологи работают. Плюс 24 нормально, легкий дождь. Возможно, будет. Завтра в пятницу тоже плюс 24, субботу и воскресенье плюс 26. Но вот пасмурно и дожди. Надеюсь, что не затяжные. Вот такая погода в ближайшие дни нас ожидает. По-моему, все прекрасно.
Да,
лето, дождь летом не так страшно.
26-27, мне кажется, вообще вполне комфортная температура.
Правда, дожди, ну, дожди вы видели, они кратковременные, достаточно легкие. Ну,
освежают, что
да,
называется.
Нормально, да, для нашего города дождь — это вещь полезная. Друзья, ночные температуры, скажу сразу, они уже нас не пугают, около 11-12 градусов тепла. Единственное, что вечером, если поздно возвращаетесь, конечно, захватите
куртку
да,
и гулять на всю ночь.
Да, действительно. Ну, еще есть информация, уже коль о погоде говорили, заговорили, пляжи у нас появятся в городе Красноярске. Да не просто пляжи, а пляжи с морем, песком и живыми пальмами. Вот нам так пообещали.
Было же у нас какой-то... Это, то есть, мы говорим просто о пляжах, где мы можем ходить, гулять, смотреть или прям купаться?
Мы говорим на пляже на острове отдыха. Там в Красноярске появится аж 30 живых пальм. Правда, они будут высажены не в песочек, не в грунт, а они будут в катках сидеть.
Да, и, Саша, по поводу твоего вопроса. Уже очищено дно Енисея в этих местах и взяты пробы воды, песка. То есть, видимо, можно будет ползать и купаться.
Были же там какие-то задержки с подачей документов, чтобы пляжи, там, арендаторы не предоставляли каких-то запросов.
Радуют нас этими новостями. Ну, я не знаю, я не люблю пляж, но, в принципе, знаю, что многие в Красноярске хотели бы куда-то сходить. Единственное, что когда говорят, знаешь, живые пальмы, вот меня это немножко пугает и веселит. Ну, то есть лежишь, ты никого не трогаешь, подходит тебе пальма.
И пальма.
Да, и утробным голосом говорит.
Ну, еще же не открыт официально сезон купаний и загорания в городе Красноярске. Да, ждем, ожидаем, когда все пляжи получат официальное разрешение. Ну, как по прошлому году было так. Вроде бы все запрещено, но пляжи работают. Это в городе
Тут
Красноярске
интересно.
Дело такое.
К 10 июня установят информационные щиты и знаки. Это вот такая важная стадия перед открытием. И там уже недалеко до официального открытия пишут нам новостички.
Сначала будем под знаками отдыхать.
Так вот в чем дело. Щитов и знаков.
Под пальмами.
Щиты — это главное.
Ну что, давайте к новостям, коль уже практически затронули их. Мы сейчас в слове о погоде. Давайте новости в городе Красноярске, что случилось у нас за ночь.
Одной строкой.
Ну вот интересная новость, Саша ее начал рассказывать,
да,
еще
нашел,
за эфиром.
Что при реставрации старинного дома в Красноярске так. обнаружен клад, старинный клад.
Можно адрес точный.
Уже обнаружен, Юля, поздно.
Уже обнаружен, да, уже попытай счастья в других недостроях. Разноцветные купюры еще с дореволюционных времен, облигации временного правительства, серебряная ложка и, внимание, изящные щипцы для сахара.
Прекрасно.
Обнаруженные в Красноярске.
Слушай, ну, как бы это, в принципе, для нумизматов, наверное, очень ценные вещи. Вот старые купюры,
да.
Тем более временное правительство, я знаю, что это достаточно редкая вещь.
Здесь еще фотографии прилагаются, все желающие могут посмотреть
на
нашем сайте. На kp.ru, да, на ложку. Здесь еще пенсне такое
оригинальное. Эти все предметы уйдут куда, если можно узнать?
А вот
сейчас
будем разбираться, да, скорее всего, в музее все это пойдет.
Журналистское расследование необходимо провести. Куда пенсне денут?
Да, про деньги давайте поговорим. Уже про деньги настоящие. В городе Красноярске тоже появились деньги. Деньги не настоящие, но очень похожи на 5000-е купюры, как это сейчас модно говорить.
Да как у Жванецкого было. У вас, говорит, родственники турки. Но турки не турки, но очень похожие.
Да, действительно, в Красноярске появились фальшивые 5000-е купюры. Об этом в МВД России по Красноярскому краю нам рассказали. В общем, есть советы, как отличить подделку, но, честно говоря, вот это невозможно сделать человеку, наверное, который первый раз сталкивается. Нет,
ты знаешь, это если ты сосредоточен. Вот к нам сюда же, в студию «Комсомольской правды», приходил представитель Министерства внутренних дел, как раз специалист, и он прямо здесь нам показывал поддельные купюры и говорил вот так, на сгиб, там, на пальцами нужно потереть,
на
вот
ощупь,
это
да?
все посмотреть, да. Но обычно же мы в спешке это все делаем, рассчитываемся в спешке, сдачу берем от продавца в спешке. Конечно, сразу это очень сложно определить.
Я все думала, что вот из банкомата нам никогда не получить, ну, купюру, что называется, фальшивую. Но нет.
А нет,
как оказалось, что можно через банкомат получить. В общем, советуют специалисты ее, в общем-то, на ощупь, что называется, обследовать. Цифры с номиналом имеют шероховатости, будто пробиты иголкой. Металлическая защитная нить при просвете выглядит как пунктир. Герб не меняет свой цвет, если его разглядывать под разными углами. Ну и, в общем-то, друзья, еще один совет. После того, как вы купюру посмотрите на эти все причины вещи, не менять. Вот Саша Своевский подойдет ко мне в 5000.
Если есть подозрение, да,
я скажу, я тебе
лучше
не поменяю.
К полицию обратиться, потому что как только вы начнете ей что-то делать, там, рассчитываться, пытаться ее куда-то сбыть, разменять, вы уже в процесс включены, и тоже с вас будут брать показания,
проверять. Так вот обидно,
да,
как же,
это же
никто
далее.
Не застрахован, получается, от такого, да?
Никто.
То есть я где-то рассчитался, мне дали сдачу, я со спокойной душой пошел, где-то сам рассчитался, и все. И ну, я уже фигурант дела, уголовник.
В жизни mm-hmm. было такое у меня. Ну, не там ничего страшного не происходило, просто ты пишешь объяснительно, где получил, и дальше они уже разбираются.
А в жизни у меня было еще в другом городе, в другом государстве, это было очень страшно. То есть меня взяли за, в общем-то...
В заложники.
В заложники, да, в полицию за подделку, за фальшивое маньячество.
И чем закончилось?
Ну, это было долго, это было 3 месяца длилось. У меня были обыски дома, да, это было очень тяжело.
Тебя держали?
Мне
или?
Просто вот $100 попались, вот как вы говорите, они, ну, как бы я просто пошла с ней, да не рассматривала, знаешь,
так
что
ты
долларов...
еще и с валютой, ты валютчица,
да.
получается.
И пошла еще их обменять, понимаешь, ну, то есть на голубом глазу оказалось небольшой.
А у батьки Лукашенко строго с валютными операциями.
В общем, друзья, на опыте Димы и моем, мы вам советуем, пожалуйста, если купюра действительно поддельная,
щупайте
ее лучше в полицию. Ну что, есть еще 1,5 минутки, чтобы рассказать рассказать еще пару новостей.
Ну, давайте вот сразу 4 управляющих компании Красноярска наказали за проволочки с вывозом мусора. Прекрасная новость. Как обычно Ренат Каримулин говорит, ура, торжественную музыку срочно. Без музыки обойдемся, Андрей. Но это правда хорошо, потому что мы знаем прекрасно, что управляющие компании не всегда к своим обязанностям относятся, скажем так, тщательно. И вот с мусором это часто вообще проблема для многих жильцов многоквартирных домов. Но если ты обратился по инстанциям, если ты правильно подошел к процессу, то управляющую компанию тоже можно призвать к порядку.
Если управляющая компания никак не реагирует, идем дальше по инстанциям.
Да, конечно,
но
главное вот пройти вот этот
стройконтроль,
стадийно все.
Администрация есть, районы. Ну, в общем, какие улицы? Рейдовая, Чумская и Борисевича, вот именно там, на мусорных площадках, в общем-то, мусор был валом, что называется.
Я
штраф вот... не маленький, 80 тысяч рублей, я думаю, что
я
нормально.
Я хочу вспомнить, в начале недели у нас звонила слушать, и тоже из Ленинского района, по-моему, и делилась такой проблемой, что с соседнего дома, соседняя там, то есть жилищная компания, да, свозит мусор, то есть это пятиэтажки, да, там какие-то, где предусмотрен мусоропровод.
Одни к другим свозят.
И вот здесь тоже, да, вопрос возникает. Может быть, одна жилищная там, компания вывозит мусор по графику, да, то есть всегда все...
Через забор мусор.
А тебе, представляешь, подвозят постоянно новый, еще с соседних домов.
Только вывез, да?
Да. И жители недовольны, и начинаются какие-то вопросы.
В любом случае, Дима прав. Нужно, конечно, обращаться в управляющую компанию, либо идти дальше, если вы хотите, конечно, правды и справедливости добиться. Друзья, сейчас уйдем на новости, не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда».
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Почти 7.33 уже в Красноярске. Это радио «Комсомольская правда» на 107.1 FM. Четверг, 7 июня. Еще не пятница, но в эту неделю, да, вот это немножко
еще
сдвигается
не
у нас представление. Это песня, да, такая?
Да.
Еще не пятница, уже четверг. Вот что-то лирическое должно быть.
Еще четверг.
А, еще четверг.
Еще не пятница, еще четверг.
Да-да-да.
Еще немного четверга в нашей жизни, друзья. Всем доброе утро. Пока вы собираетесь на работу или уже начинаете передвигаться, я бы на вашем месте именно сейчас начал передвигаться, пока нет пробок. Мы вот с Сашей ехали на работу, вот поразились, да, дорожным работам на Краснодарской. Это вообще, это только в Красноярске может быть.
Да там, в принципе, все обычно, все как всегда, ничего.
Снята часть асфальта, причем такими кусками достаточно глобальными, все это брошено. Ну и мы ожидаем укладки асфальта через 2-3 недели, наверное. Но пока пытаемся маневрировать по дороге.
Всегда фантазия работает, ну, по жизни. То есть я смотрю на человека, мне хочется представить, что с ним происходит, кто он такой. И вот я, когда эти ямы вижу, я фантазирую о рабочих. То есть им дали этот комбайн, который снимает асфальт.
И они радостно такие, поработали.
Давай вот тут попробуем. Слушай, давай вот тут. Попробовали. Ну, классно, яма осталась, поехали дальше куда-то. Ну, мне кажется, вот так это происходит.
Ну, мне кажется, логично
там
было вот здесь вырыл, взял, снял, положил, взял, снял, положил. То есть работает вся техника, постепенно передвигаясь. Но маневрировать сейчас было удобно, потому что никого не было на дороге, но...
Мой знакомый один хорошо пошутил, говорит, это просто разные подрядные организации. Одну подрядили снимать асфальт, другую заделывать. Поэтому пока это снимает, та еще в Иркутске заканчивает свои работы и подъедет чуть позже.
Еще торги идут по укладке асфальта.
Да, к августу где-нибудь они закончатся.
Друзья, напомню, телефон наш 228-08-09. Звоните, пожалуйста, если есть у вас что-нибудь новое, интересное с улиц города Красноярска, как у нас с Сашей вот сегодня открытие было. По Красноярску давно не ездили просто. Кто-то звонит, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Зовут меня Алексей.
Да, Алексей.
Доброе утро.
Слушаю ваше прекраснейшее радио про Краснодарскую. Прекрасная дорога сейчас. Самое прикольное, что куски, объемы вырезанного асфальта, они превышают остаток асфальта.
Да,
и проще было бы
полностью
снять и положить нормально. Но это еще как бы на Краснодарской нормально. Самое, ну, такое интересное, на мой взгляд, решение, очень, очень обоснованное такое, это пустить по декабристов, ну, этот же левый поворот закрыли наверх туда,
да.
Вот, и пустить движение по декабристам. Очень хорошее. Но стали декабристов ремонтировать.
Именно сейчас, когда, да, пустили движение.
Именно сейчас, да. Именно пустили вот и это самое. Еще у меня один вопрос дорожникам. Нельзя как бы... Вот они вот этот вот проезд, который закрыли, они асфальтировали его, так они полностью залили его гудроном, и мне пришлось уже, наверное, раза два или три покупать эту жидкость и оттирать этот гудрон. То есть они разлили его по всей дороге, и асфальт кладут, и нормально. Машины едут все в гудроне, все грязное. Ну, как-то вот...
Они не обещали, что все будет чисто. Кто вам сказал? Ну,
за чистоту отвечает другая организация.
Да-да-да, абсолютно верно.
Не, ну мне нравится ваше настроение, потому что действительно, когда ты к нелогичностям этим жизни, которая у нас действительно сумасшедшая, относишься с иронией, как-то легче жить.
А уже по-другому. Смысла нет никакого.
Согласен с вами, Алексей.
Спасибо большое. Ух ты, сколько у нас звонков. Затронули мы такую тему. Да мы просто так это... Про дороги сказали случайно. Доброе утро.
Доброе утро, Владимир, ваш постоянный слушатель.
Да, Владимир.
Ну, в городе с дорогами все понятно, но самое интересное сейчас вот идет, я езжу постоянно, ну, периодически вот за Емельяново на свой участок. Сейчас вот разделительная полоса железная, ну, знаете, такие мощные швеллера, там через каждые полтора метра швеллера. Стоит и идеально, ровненько покрашена ее там перед приездом наших чиновников высоких федеральных, красят периодически. Сейчас ее всю сносят. И сносят только, знаете, для чего? Для того, чтобы поднять асфальт вот этот, там чистить зимой, там невозможно, естественно, чистить снег между ними, там лопатами подгоняют таджиков там и так далее, когда ждут кого-то. А сейчас это все сносят, поднимают асфальт на 10 сантиметров и ставят абсолютно новую, но уже из этой оцинковки, разделительные вот эти вот бордюры железные. Ну, это протяженность, начиная, грубо говоря, от конца Емельянова и до Дрокина, наверное, вот это, то есть до самого города будет. Вот где деньги отмывают, не то, что отмываются, а куда закапываются деньги.
И а так, может, я не знаю, отмывают?
Раз в год будет, не, а вот полотно, оно как было вот эти, уже, ну, есть ямки там, есть уже колеи, полотно пока вот и не ремонтируют. То есть вот так вот у нас это
понятно.
Все вам, Владимир, не нравится. Вот поставили вам новые разделительные бордюры, не понравилось.
Так у нас все это очень хорошо. Ну, это же, наверное, во благо этой нашей универсиады.
Конечно.
Они же стоят, есть пить не просят, гудроном машины не пачкают. Мимо едешь, смотришь, любуешься.
Сейчас полотно начнут ремонтировать, вернее, покрывать сверху тоненьким слоем асфальта. Тоже, наверное, и гудрон будет.
Ждем гудрон, да.
Они вот здесь сделали проще. Они взяли, разлили гудрон, возмущались, и вы тогда, по-моему, тоже, если не больше было... и разбросили просто щебенку, что типа того, что не надо средства тратить, укатывать там этими катками, там и сверху асфальт ложить, а машины сами это все укатают. И машины шли, там все это летело и к стекла, и все машины заляпаны были. По-моему, даже выездные ваши были рейды сюда, вот на такую технологию укладки.
Было, да. Это новая технология, да, ноу-хау,
да,
скажем
да,
так.
Ноу-хау Красноярска.
Спасибо большое. Мне нравится, что вот все с позитивным таким вот, ну, уже мышлением.
Правильная мысль. Но куда уже это переживать-то? Я прошел по центру, раз уж такой пошел у нас разговор. По брусчатке прошел. Думаю, господи, со времен Римской империи знали люди, как укладывать. Нужно, да, подложку подложить твердую, потом мягкую, все разровнять. Нет, у нас все как колдобины какие-то.
Какая
идешь,
Римская
ноги
империя?
Болят.
Это
какая
что?
Империя? Универсиада на носу.
Еще один звонок
доброе,
у нас есть.
Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, ребята. Константин, назвайте меня, что в последнее время за сутки поразило.
Да.
Наглость полковника Захарченко, который попросил вернуть конфискованные там 9 или 11 миллиардов и квартиры. Вот это супер наглость, вот просто. Это вот эти деньги, которые, оказывается, не являются долгами по поводу взятки там 7 или 9 миллионов взятки было, почему обнаружили эти суммы. Поэтому он попросил вернуть. Это сюрреализм для меня. Это вообще кошмар.
Верните все, что нажито, это... да, с честным трудом, да. Спасибо большое, да. Константин. Сегодня у нас немножечко с юмором, да, новости с юмором.
Ну, так получилось.
А, кстати, вы были, ребят, ну, уже закончим дорожную-передорожную тему на набережной города Красноярска.
Нет,
на тот
я еще не
участке.
Бывал.
Пройдись.
На каком?
На участке от рек... Ну, не от рек Палата.
Твоей вот. Интонации я какой-то подвох чувствую.
Какой подвох? Говорю, просто пройдись.
Нет, ты сказала так, пройдись. Я думаю, ну, может, не надо.
Так там же вроде все хорошо, все новенькое, красивенькое, скамеечки, фонарики.
Скамеечки, очень хитрые глаза.
Фонарики.
Да, я тоже.
Все очень
я прям...
хорошо. Нет, ну, чтобы предметно разговаривать, нужно, чтобы вы
подожди, давай вспомним. Вчера у нас же там открылось множество вот этих площадок, там, Арт-Берег, где
Арт-Берег...
и играют на гитаре, и поют.
Арт-Берег работал и до ремонта набережной, под коммунальным, и вот на этой площадке, где капитанский клуб. Но это не в новинку, что называется.
Там и мэр вчера стихи читал. Неужели, ну, что там все так плохо может быть?
Мало ли где мэр может стихи почитать. Кстати, я вырос на Дубровинского, и вот то, что под коммунальным мостом вот этой подаркой на набережной не пахнет мочой, уже хорошо, потому что детское впечатление, ты заходишь под мост, и вот этот запах. Его нет, и слава богу. Видите, как я стал философски тоже относиться.
Очень много, в общем-то, людей, которые собираются на... Помнишь, там 2-3 человека раньше сидел на концертах, вот на каких-то самодеятельных концертах, на чтение стихов и так далее. Люди, в общем-то, приходят отдыхать и смотрят это все. Благо, теперь построили на лестнице вот
эти скамечки.
Вот
теперь под мостом не бог весть чем занимаются, а песни поют и слушают,
вот когда
стихи
пройдетесь
читают.
По набережной, потом поговорим, чтобы ну, с вами и поспорить.
Мне прям интересно стало, я сегодня поеду.
Давай, мы тебя выделим. Иди, короче, посмотри, придешь.
Дай разрешение на проверку. Не,
друзья,
я правда съеду, и завтра с тобой это обсудим.
Хорошо, друзья, вот еще хорошая тема. Глава Красноярска Сергей Еремин стал нам известным, стал первым и дал добро на то, чтобы пройтись по городу вместе с известным скандальным блогером Ильей Варламовым. В общем, запускается некий свежая рубрика «Прогулка с мэром».
Опять на Молоково остров пойду.
В общем, они будут передвигаться, понимаю, от одного объекта к другому, передвигаться не на автомобиле там или в пешем порядке, или еще как-то, ну, то есть, и главное, что места заранее не будут знать, то есть никто не сможет подготовиться.
Знаешь, это новости рубрики пиара, потому что очень забавно об этом сообщалось, то есть, типа, Варламов из головы вот посмотрел в потолок, придумал проект «Прогулка с мэром», и дальше такая фраза: первым под его постом откликнулся Алексей Машегов, наш заместитель Еремина, который отвечает за информационный блок, и написал: мы готовы быть первыми, давайте начнем с центра страны, значит, Сибири. Ну, в общем, придумали Еремину новое занятие пиарщики. Пусть погуляет. В принципе, я хорошо отношусь к пиарщикам, сам этой профессией давно занимаюсь. Придумали, слава богу, главное, какой результат будет. Потому
мы
что,
будем
ну,
смотреть,
Варламов
да?
свои деньги получит в любом
это
случае
понятно,
за
да.
прогулки. Посмотрим, как отремонтируют те места, которые найдут.
Ну, по крайней мере, может быть, найдут те места, где не отремонтированы, я тебе по-другому скажу. Продолжаем.
Мне кажется, будет какой-то с этого всего толк, какой-то выхлоп, потому что смотри, как живо обсуждают сейчас тему того же острова Молокова. И в соцсетях, и по радио, и в телевидении после вот знаменитой всеми известной прогулки мэра по острову.
Мы постарались, чтобы она стала знаменитой. То есть с места событий корреспондент мне передавал эти замечательные цитаты.
Не
буквально
описуемо было.
В режиме онлайн. То есть Еремин сказал, через 5 минут у нас это все стояло
это
на сайте во всех
на
соцсетях. Да,
фразы.
И как бы пошло в народ. Потом мы поставили репортаж. Я читал, вот не верил сначала. Потом послушал запись. Да, правда, так и было.
Полезно, в общем, да, пройтись с мэром по местам отдыха. Кстати, про места отдыха. Друзья, вот помните, мы говорили вот здесь, в этой студии, про кафе на театральном площади, про очередное летнее кафе около фонтана, как он называется,
реки Сибири,
да, вот там такая вот полиэтиленовая палатка стоит, и мы еще сказали, да нет, возможно, это что-то не то. Так вот, в самом центре, на главной городской площади, это называется уже площадь Хворостовского, потому что театр
да,
Хворостовского.
Но в данном случае фонтан, вот он с верхнего яруса до нижнего. И там вот на нижнем ярусе это кафе рядом
стоит
с недостроем.
Палатка с недостроем, такая уже ее подтянули, натянули, все красивенько, с едой, напитками. Все, она будет стоять весь сезон. А в администрации центрального района сообщили, сносить ее никто не собирается. Пам-парам.
Пам-пам.
Все законно.
Кафе поставили законно. Заявили нашим коллегам из КП Дмитрий Дмитриев данное место предпринимателя выиграл на торгах
центрального, да.
На 5 сезонов.
Знаете, у меня вот мечта. Реки Сибири же не могут быть и бурными. Вот этот фонтан, чтобы как цунами так смыл все эти кафушки и так куда-нибудь в сторону.
Площади.
Потоком, да, шук, и
на
все.
Набережную, где
и проблема решена.
Друзья, готовы обсудить и эту тему вместе с вами. Вот буквально уже через 2 минуты вернемся в студию. 228-08-09, наш телефон, не переключаемся.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, еще раз всем доброе утро. 7:49. Сегодня 7 июня, четверг. На календаре нашей длинной недели. Заряжаемся позитивом и на все негативные события смотрим, ну, с таким с прищуром и юморком. Юлия Сысоева в этой студии, Дмитрий Болотов и Александр Своевский, также Андрей Калинин. Все мы с вами работаем до 9 утра. У нас есть еще время пообсуждать новости городские. Их очень много, несмотря, кстати, на начало лета. Жизнь в городе не затухает. Еще одна новость. Еще одно событие, которое вчера произошло. В Красноярске открыли мемориальную доску Валерию Михайловичу Зубову. Ее установили в доме на Минжинского 12-Б. Там много лет в этом доме жил первый избранный губернатор в Сибири.
Я вот могу прокомментировать, потому что волею судеб с Валерием Михайловичем очень много общались. Постоянно мы делали какие-то интервью, просто встречались, какие-то вещи обсуждали. Во-первых, действительно, он достаточно долго пробыл губернатором края. Во-вторых, в борьбе с Лебедем он, к сожалению, тогда проиграл. Многим казалось, что вот и приход Лебедя — это благо, потому что федеральная повестка, вот какие-то перспективы, ну, не так все радужно потом закончилось. Тем не менее, Валерий Михайлович — это был человек, который, во-первых, всегда к экономике относился с огромным знанием, потому что он доктор экономических наук, преподаватель. Во-вторых, насколько я знаю, и большинство людей тоже в этом уверен, не был замешан ни в каких коррупционных скандалах. И уже перестав быть губернатором, будучи депутатом Госдумы, с моей точки зрения, очень смело выступал против законопроектов, которые мы все вот с огромными глазами такими непонимающими принимали. В общем, он голосовал против, не боялся этого делать. И когда он умер в 2016 году весной, последние годы болел тяжело, но тем не менее, несмотря вот на онкозаболевания, он постоянно приезжал, он постоянно работал, и как человек он говорил, я буду до последнего это все делать. Ушел от нас, я считаю, что помнить его необходимо. Доска мне показалась несколько такой...
Скучноватой.
Дурацкой. В общем, можно было как-то это поприличнее сделать.
Некрасиво.
Я не буду, прям оценивать эстетику, но мне казалось, что память такого человека можно было бы увековечить более достойно.
И не в мемориальной доске, например.
Ну даже. Да, есть аудитория в СФУ его имени, потому что он долгое время там преподавал. Он был губернатором вот эти 90-е годы после Вепрева. Он пришел и первым действительно избранным был, потому что Вепрева, насколько я помню, он как-то так путем назначения еще появился. Он проиграл на выборах по-честному Лебедю и тоже ушел, занимался дальше политикой, экономикой.
Без скандалов.
Да, без скандалов.
Правил, рулил человек.
Несмотря на то, что огромное было количество потом каких-то претензий следственных органов, он так и... Ну, все поняли, что он, в общем, чист и не запятнан.
Нет, хорошо, что, конечно, увековечили память. Б, вот мне просто странно, почему именно сейчас. Вот за столько лет...
Честно, не знаю.
16-го года, вот только не сейчас знаю. Поставили мемориальную доску память. Но хорошо, что вообще сделали, да, могли бы вообще забыть и махнуть рукой.
Ну, надо помнить этих людей.
Друзья, был звонок, я видела, простите, но вот надо было договорить, 228-08-09, звоните, пожалуйста, если у вас есть какие-то новости, мы будем рады обсудить. Доброе утро. Алло. Да-да, здравствуйте.
Доброе утро, доброе утро. Я Николай Викторович, зовут меня. Да. Вы знаете, я очень приятно, ваши слова, потому что был уже помощником депутата Валерия Михайловича. Я до этого знал, когда он был губернатором, знал его команду. Это был изумительно порядочный человек. Я вам скажу, это вообще был политик российского разлива. И при всем уважении к памяти Александра Ивановича, уже помните, значит, он пришел с секретариата безопасности, значит, политик российского разлива, и все было сделано для того, чтобы сплавить из Москвы, чтобы он победил. Вы помните эту кампанию, я очень хорошо помню. Весь город Зоры Михайловича стал, значит, как бы стеной. Единственное, почему он проиграл, это регионы. Не знаю почему. И вот он настолько был порядочным человеком, значит, как бы будучи губернатором, очень порядочно поступил, не делая никому никаких козней. Значит, когда ушел, я еще раз повторяю, вечная ему память. Я считаю, что надо назвать или улицу, или проспект имени Валерия Михайловича Зубова, потому что он этого заслуживает, более достойной памяти. И он внес серьезный вклад после всей этой разбалансированности всей системы, после Аркадия Ветрева, который, по сути, только числится губернатором. Поэтому я всецело поддерживаю ваши слова, и дай бог вам здоровья, и спасибо вам за это.
Спасибо, Николай.
Спасибо большое. Большое. Кстати, согласен. Про улицы. У нас столько улиц с названиями, которые уже даже стыдно иметь город Красноярск.
Предложение есть называть именем Зубова. Я, честно говоря, буду поддерживать, потому что я считаю, что вот мы когда губернаторов там 19 века увековечиваем каким-то образом, ну вот человек ушел от нас, он был здесь в крае достаточно долго, он старался... Сложные времена, безусловно. И действительно, вот как Николай Викторович правильно подчеркнул, все, кто общался, кто работал, говорят, что очень порядочный человек.
Еще телефонный звонок.
Еще один звонок. Да, здравствуйте, примем. Доброе утро.
Алло.
Да, в эфире. Доброе утро.
Ага, здравствуйте, Александр. Я полностью поддерживаю нашего председателя клуба любителей радио «Комсомольской правды» Николая Викторовича.
Спасибо.
Насчет Валерия Михайловича Зубова. Ну, думаю, что доска появилась, наверное, у нашего исполняющего губернатора совесть появилась, потому что его папы давно уже доска стоит на мемориальной на доме. Теперь вот я чтобы именем назвали какую-то в новостройках, не где-то на окраине, там, в Покровке, а в новостройках. Я очень к нему тепло относился, уважал его, по его поступкам отслеживал, да. Вот, он был, хоть и не у нас родился, но был патриотом Красноярского края до последнего. Вот, поэтому я считаю, что увековечить память его надо более основательно. А вот насчет прогулок с мэром, я вспомнил, в 60-е годы получилось так, что мы остались без жилья, и папа мой был ветеран труда на судостроительном заводе, и ветеран войны. И вот для того, чтобы городская обещала ему квартиру, завод обещал квартиру, и вот он метался, так вот он подлавливал этого председателя горисполкома, тот жил на Предмостной и пешком ходил на левый берег по коммунальному мосту.
Он его встречал, да, на мосту?
Встречал, его сопровождал до работы. То есть прогулки у мэров и раньше были, то есть это пусть это восстанавливает традицию.
Не, ну это действенный способ, ваш папа абсолютно прав, то есть нужно решать проблему с тем человеком, который может ее решить. Поэтому абсолютно верный, мне кажется, поступок.
Подвести на место, показать, сказать, вот, здесь проблема, как будем решать? Ну почему нет? Да, видите, все хорошо забыто. Бытое старое работает.
Все новое, да. Хорошо,
друзья, еще два звонка ровно успеем принять до конца этой части. Доброе утро.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот меня зовут Валентина Ивановна. Я звоню, слышала, что вот мэр там прохаживается про чистоту районов. Мы живем в северо-западном районе, где вот был старый завод, радиозавод, территория. Угу, да. Знаете? Да. Раньше была ухоженная, прекрасная территория. Сейчас уже 20 с лишним лет.
Никому не принадлежит, вообще... и никто за ней не ухаживает. В общем,
там вообще,
да,
что творится, мусором завалили, там колодцы, рядом детсадик вместо зубной детской клиники сделали. Людям с Карбышева, чтобы попасть на Татмина, по Колдобинам ходить, мусоры, крысы бегают. И
подскажите,
куда мы обращались?
Подскажите адрес какой-нибудь рядом там. Чтобы мы точно...
Карбышева 36.
Спасибо,
вот это
спасибо.
Карбышева 36,
почему
да,
важно назвать в эфире? Поверьте, мониторинг работает у властных структур, у городских,
это
у краевых.
Чей район? К какому району относится, получается?
Ну, мы посмотрим. Я дело в том, что знаю, что если мы в эфире произнесли и рассказали о какой-то проблеме, конкретный адрес назвали, что в мониторинге, скорее всего, попадет, и так или иначе можно проверить будем, как они реагируют
мы
на
очень,
эти сигналы.
Мы очень, да, просим тех людей, которые могут что-то сделать, повлиять на эту ситуацию, ну, по крайней мере, разобраться. разобраться, если никому не принадлежит, ну, в общем-то, может, через контракты тоже эту землю или продать, или дать кому-то в аренду, чтобы сделать. Мы же говорим про что уж нужно скверы, парки в городе Красноярске. Ну,
есть
вот оно
классическая
место.
Вещь. Если у чего-то появляется хозяин, можно, во-первых, претензии к хозяину предъявлять.
Спросить
во-вторых,
того,
там всегда кого-то лучше становится. Это может быть город как хозяин, это может быть частник как хозяин. И вот кому-то мы должны обращаться. Если это бесхозная сейчас территория, она все равно каким-то образом, ну,
на городском
балансе, может быть, какой-то собственник когда-то в 90-е бесконтрольно раскупалась. Вот я знаю, что огромные участки там на телевизорном заводе, они там через полосица. То есть принадлежит этому там 3 километра, этому 2 километра. И они до сих пор не могут договориться, кто должен поставить шлагбаум и кого куда пускать. Ну, потому что покупали просто, вот давай я эту землю возьму, давай я эту возьму. И вот я не знаю, какая территория конкретно там...
Как пирог, земля разделена, типа,
не
да,
знаю, что, поэтому воедино. Попросил адрес, может быть, разберемся.
Да, действительно, все, что вы сюда звоните, заявляете, все эти проблемы, конечно, пытаемся с ними и журналистами разобраться. Сейчас у нас будет выход на новости большие, далее нас ждут интересные гости. Пожалуйста, не переключайтесь, радио «Комсомольская правда».
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Доброе утро, друзья. 8:06 уже на наших часах. Надеюсь, на ваших тоже. Город Красноярск. Радио «Комсомольская правда», 107.1 наша частота. Пожалуйста, не забывайте. Телефон 228-08-09. Он открыт и свободен для вашего доступа. Мы в прямом эфире, поэтому всегда можете позвонить. Юлия Сысоева, Дмитрий Болотов. В этой студии Андрей Калинин. Сашу Своецкого как молодого сотрудника отправили, что называется, за кофе.
Перенапрягся за первый час.
Пока он отдыхает, но мы с Дмитрием поработаем. У нас в гостях отец Максим, доброе утро. Доброе организатор утро. Выставки «Сибирь православная», которая вот сегодня открывается с 7 числа и пробудет в нашем городе до 13 июня. Это традиционная выставка в городе Красноярске. А также отец Максим, куратор строительства храма «На взлетке». Отец Максим, ну, сначала позвольте я тогда от последнего события с вами поговорю, потому что очень много было вопросов про то, нужно ли городу Красноярску так много храмов. Помните, когда закладывался камень напротив филармонии, говорили за зачем там храм? Ну, вот у людей есть сомнения, мол, есть десяток храмов, ну и, в общем-то, их хватит. А почему было принято решение построить еще один храм на взлетке?
Сам этот микрорайон северный, это сотни тысяч человек, они не имеют своего храма. Приходится ездить и в Покровский кафедральный собор, и в Благовещенский, и в храм Веры, Надежды, Любови.
Это ближайший, да, в который...
Да, а представляете, и 9 мая, и Шахтеров, и Караульная, это Новая Покровка. Вот все эти районы, они не имеют своего храма. Конечно, ездить далеко. Особенно возить детей на причастие, крестить, это, ну, очень далеко.
А это, что называется, по запросу было? Это запрос населения фактически был?
Вот вы сейчас сказали, конечно, вы точно в цель попали, но это не просто запрос, это молитва, это чаяние, это жажда. Это настолько долго люди мечтали о том, чтобы в Северном был свой храм. Мы собирали подписи, тысячи, десятки тысяч отправляли президенту России с просьбой выделить нам участок земли вот здесь, в Северном. И вот, наконец-то, по милости Божией, Господь эти молитвы верующих услышал.
Я сама из Северного микрорайона, жительница Северного, да, ближайший храм, в общем-то, ну, я в Покровске езжу, но ближайших храмов далеко добираться, особенно если это ночные всеношные службы, да, когда возвращаться очень-очень проблематично. А, отец Максим, а где конкретно будет храм построен? Камень уже первый заложен, и когда вот окончание строительства планируется?
Мы как раз сегодня хотели открыть выставку, то самое событие, которое целый год ждут верующие люди, и там на выставке хотели впервые показать это место, где вот хочу сохранить такую небольшую интригу, чтобы люди пришли все-таки на эту выставку. Не только сегодня, но и с 7 по 13 число будет она работать. Там уже большой стенд готов, будем рассказывать, показывать и приглашать людей принять участие в возведении этого нового собора. Он будет освящен в честь величайшего господского праздника Преображение Господне.
Хорошо, что вы сказали, что интригу сохранить. Я чуть-чуть не проговорил. Дело в том, что я видел у строительной компании эти планы микрорайона. В общем, слежу за градостроительными проектами. Я знаю, где он будет находиться. Хорошо, я не буду говорить об этом сейчас. Пускай будет интрига.
Ну, если говорить про жителей Севера, им не сложно будет туда попасть? Вот в пешей доступности, если вот так говорить.
Это будет недалеко от улицы 9 мая, от ленты, прямо туда буквально во дворы. Ну, это рядом, прямо в микрорайоне Преображение. Дзержинский, а вот точно, где уже мы...
Ну, можно же сказать, что будет красивая аллея вести от 9 мая практически,
конечно,
да?
Это будет...
То есть
это...
пешком можно будет идти к храму. Дорога к храму, есть красивое такое выражение.
Это будет красивейшее место, и собор... Думаю, построим один из лучших.
Это собор городе. Будет, да? Это важно понимать.
Будет собор, большой собор. Ну, район-то огромный, там же сотни тысяч людей. Как вот храмик же не построишь маленький? Конечно, должен быть собор.
А скажите, кто с архитектурной точки зрения занимается проектом? Это чей проект?
Сейчас занимается группа архитекторов. Руководит наш епархиальный архитектор, отец Аркадий Власов. Под его руководством пока эскизы совершаются. Но я хотел бы пока еще сохранить интригу.
Понятно. У меня тогда только вопрос. Я знаю, что некие существуют модели, каким образом должны строить храмы. Это какая-то будет калька с уже существующих зданий или это вот наш прям эксклюзивный проект для храма?
Сейчас пока ведутся разговоры. Верующие люди бы хотели все-таки, чтобы это был храм... в православных традициях. То есть все-таки храм как, ну, не то чтобы калька, а чтобы это были православные, чтобы это не было что-то вот принципиально новое.
Но храм же все равно должен отражать эпоху. Ну, в любом случае, это архитектурный проект.
Отражая эпоху, он все-таки должен походить на православный храм.
Давайте, там будет вот хорошая колокольня, будет звонарь, потому что меня, я честно скажу, я не крещенный даже человек, но при этом я с огромным уважением отношусь к любой религии, естественно, к православной, как к нашей основной базовой религии, и очень мне всегда нравился колокольный звон, я был знаком с звонарем Покровского собора, он ушел от нас, Юрий Жемчуков, к сожалению, и вот это прекрасно всегда, когда ты идешь и слышишь колокола, у тебя так спокойно очень становится на душе. Там это будет все.
Да, колокольный звон и душу очищает, и легче, правда, на душе становится. Я когда пытался приехать в Красноярск, у меня одно из условий, чтобы где поселиться, чтобы из окон был виден храм православный. Настолько было мне вот это важно. И именно там поселился, где видны были купола и слышен звон колокольный.
А вот мне еще всегда был вопрос, когда строится новый храм, открывается новый храм, наполнение его, иконы, а вот где это все взять? Потому что хочется, конечно, и какой-то, ну извините, русским словом артефакт, да, какой-то, чтобы была какая-то икона старинная, а как это, вот с миру по нитке собирается?
С миру по нитке собирается, но все-таки мне кажется, что в храме главное люди, люди. И прихожане идут там, где молятся, там, где и по молитве людей происходят чудеса, и туда Господь по молитве верующих людей приносит и, как вы говорите, артефакты, и святыни, и все тихонечко там собирается. Надо начать молиться, и все остальное Господь, я думаю, приложит.
Ну, в церкви уже это община, да, община, и правильно, этимологически, правильно. Это люди, в общем, это люди. Да, это люди прежде всего.
А расписывать кто будет храм?
Мы сами хотим так далеко зайти. Пока еще только идет стадия эскизного проектирования. Тут еще пока до
расписания. Одна из сложнейших работ,
сложнейшая работа, потому что необходимо и к микрорайону Преображенский привязать, чтобы это все связалось и вписалось, и было органично. И мы хотим, чтобы это был один из самых красивых соборов города.
Ну, да. И имя-то мы узнаем. Раньше-то нельзя было, в общем-то, знать имя человека, который расписывал храмы. Теперь-то, в общем-то, мы, наверное, скоро узнаем. Или, по крайней мере, если на стенд подойдете сегодня, это, кстати, произойдет в МВЦ «Сибирь», если кто не знает, от авиаторов. 19 сегодня выставка откроется. Во сколько? В 12 часов молебен будет, да?
Да, ровно в полдень владыка, митрополит Пантелеймон приедет и совершит молебен. Мы все соберемся, как уже 11-й год. Это выставка, величайшее событие для всех верующих людей. Я вот помню с детства, когда мы так любили ярмарки. У нас иногда проводили в лесу. Я сам из Кемерово, из города, там в лесу. И вот так, точно так же я жду сейчас эту ярмарку, когда все верующие собираются, когда все братья, все сестры, все любят, радуются, смеются. Огромное количество стендов со всего мира привозят продукцию. И из Иерусалима, из Вифлеема, из Греции, из Афона, из Калининграда, из Грузии, даже из православной Сирии привезут православную утварь, это и облачение, и предметы быта, и литература, и все это мы сможем и приобрести, и увидеть, и подать записки, и нас...
200 храмов из 10 стран мира. Это,
я смотрю,
это
да, география огромная. Я начал читать, у меня с каждым следующим словом все восхищение нарастало и нарастало. Греция, Палестина, Сербия, Черногория, Молдова, Грузия, Узбекистан, Украина, Беларусь... Ну, потрясающая география.
Да, и помимо этого работают площадки и патриотической песни, и постной кухни, и будут выступать наши хоровые коллективы, и детский хор «София», наш легендарный архиерейский детско-юношеский духовный хор «София» будет выступать, и хор «Неувидаемый цвет», и приедут православные психологи из Санкт-Петербурга, Марианна Дворецкая. И наши образовательные службы все будут очень активно работать на площадках этой выставки «Сибирь православная». Поэтому очень бы хотелось лишь то, что в год приходит до 50 тысяч человек на это мероприятие. Конечно, мероприятие очень грандиозное для Красноярска.
А вот поэтому я посмотрела, что разлет большой с 7 по 13 июня для того, чтобы вообще все смогли приехать. Я знаю, что приезжают не только с Красноярска. И из края Красноярского, из ближайших районов, даже с Новосибирска, я видела, люди приезжали на такую большую выставку, потому что говорят, только у вас вот можно увидеть столько храмов. Это действительно представители тех храмов, которые сегодня существуют? Я буду такие вопросы, если позволите вам задавать, Максим.
Да, мы стараемся проверить документы у всех, там более 200 экспонентов, и обзваниваем, прямо звоним в храмы, действительно это те люди приезжают, чтобы проверить, чтобы не было, ну, так сказать, шарлатанов на этой выставке. И на выставке действительно много святынь, и наша казанская иконочка Божьей Матери с Казаческого приедет. Ей будет представлен музей современного христианского искусства из Лесосибирска, и наш краеведческий музей выставит свою экспозицию. И будут наши местно чтимые святыни, частица мощей Василия Мангазейского, частица мощей Даниила Ачинского. Все это будет представлено, верующие смогут прийти, приложиться.
А невоцерковленные люди могут узнать, что за мощи, что за икона? Вот какая-то вот, скажем так, работа по обучению людей будет вестись? Потому что человеку, приходящему к иконе, ему непонятно, что это такое.
Прямо возле святыни будут дежурить священники, которые, например, у мощей Василия Мангазейского обычно приезжает священник прямо из Свято-Троицкого храма, из Труханской, прямо стоит. И, конечно, он свободен, всегда можно подойти, спросить, рассказать. Казанская иконочка Божьей Матери, тоже мы все ее любим, постоянно совершаем туда паломнические поездки. Это чудотворная иконочка, необычная. И тоже можно прийти, подойти, священники свободно смогут рассказать.
А как-то люди стесняются, отец Максим, подходить. Ну, как-то вот не... пока есть не такое. Привыкли общаться, да?
Да, да, есть такое. Действительно, люди немножко стесняются. Какая-то есть дистанция между священниками и мирянами, к сожалению.
Могу вот точно сказать. Я не стеснялся. И лет 18 я поехал просто в храм и попросил, чтобы меня пустили в библиотеку. Потому что такие книги можно было посмотреть, только вот придя... Я вот тогда был поражен. Совсем молодой парень, учился на филфаке. И меня запустили, сказали, вот тебе свет, вот тебе кресло, сиди сколько хочешь. И я сидел, читал эти книги. Ну, было потрясающее ощущение, какое-то действительно приобщение. Я не воцерковленный, повторюсь, но при этом очень было интересно и душевно.
Я тоже помню, у меня первое впечатление от библиотеки церковной, я тоже учился. Но я учился на радиоконструкторском факультете, радиоинженер по первому образованию. И нас педагог философии тогда повела в храм, и тоже в библиотеку нас завели, дали книжки. Какие хотите, берите, мне дали книжку. Тогда я взял домой и читал. Думаю, надо же, даже не записали, куда там.
Ну да, как так-то вообще?
Все на доверие.
Да, все на доверие, потом также отдал.
А вы вот рассказали, что приедет православный психолог. А чем православная психология от психологии вообще отличается? То есть в чем там особенность?
Православный психолог — это человек верующий, который, ну, как бы сказать, зачастую, если позволите, я свое мнение скажу.
Конечно. Личное.
Психолог зачастую — это такой человек, который помогает наладить отношения человека с человеком. То есть какая-то ситуация безвыходная, он помогает человеку взглянуть на ситуацию как бы через розовые очки, ну, как бы чтобы снять симптом заболевания. А православный психолог, он прямо приводит человеку к Богу, и он не симптом заболевания снимает, а саму болезнь. Например, уныние, тоска, отчаяние. Ведь это духовная болезнь. Человеку надо поисповедаться, и во время исповеди Духом Святым Господь душу очищает. Приходит мир и радость. Радость, которая просто не уходит. Человек начинает светиться изнутри. Вот это задача православного психолога — привести человека к Богу. Не просто одеть ему розовые очки, а по-настоящему душу исцелить. Вот это православный психолог.
Коллеги, простите, пожалуйста, нужно уйти на полезную информацию. Буквально 2 минутки вернемся. Отец Максим, организатор выставки «Сибирь православная», которая сегодня открывается в выставочном центре «Сибирь», и куратор строительства храма «На взлетке». Мы вернемся к нашей интересной теме, интересному разговору буквально через 2 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Доброе утро еще раз. Друзья, продолжаем наш разговор. Напомню, в студии Люси Соева, Дмитрий Болотов, Андрей Калинин за звукорежиссерским пультом. У нас в гостях интереснейший человек, отец Максим, организатор выставки «Сибирь православная», которая, напомню, сегодня открывается в выставочном центре «Сибирь» и продлится до 13 июня включительно, и куратор строительства храма «На взлетке». Про строительство храма «На взлетке» отец Максим нам все рассказал. Приходите, говорит, на выставку, и вы там, в общем, все узнаете.
Но он интригу сохранил.
Где будет храм, когда построен, приходите, все узнаете. Но про выставку хотелось бы особенно спросить, потому что приходят туда люди разные, приходят за разным, скажем так, кто-то познакомится, кто-то конкретно поклонится какой-то иконе. Я, отец Максим, хочу вот спросить про людей, которые приходят на выставку за чудесами, как, в общем-то, и в храм приходят за чудесами. Когда люди ищут конкретную икону, чтобы ей помолиться за детей, за рождение детей, за материальные блага и так далее. И именно ищут эту святыню. Вообще, в принципе, чтобы человеку о чем-то попросить, в принципе, нужна определенная икона или это не обязательно?
Можно обращаться напрямую к Богу, но есть действительно святые, которые имеют такую благодать у Бога. Просить о тех нуждах, которые на сердце у каждого из нас. Мы молимся Пресвятой Богородице о рождении детей. Мы помним, когда привозили несколько лет назад поезд Пресвятой Богородицы к нам в Красноярск и молились особенно те пары, у которых не было детей. И тогда, через год, я помню, была по статистике даже рождаемость на 11-12% только в Красноярском крае выше. Вот это, если сравнить Кемеровскую область, Новосибирская область, только в Красноярске был такой взлет. Именно у нас была такая святыня, это 250 тысяч человек пришло тогда. Но вообще, вот эта вот погоня за чудесами, она немножко неправильная, все-таки это ближе к язычеству. Мы просим у Бога исцеления наших душ. Господь ждет, чтобы мы любили Его за тот закон, который Он дал нам, за те заповеди, за заповеди любви. А не как те люди, которые Господь сказал, что они ели хлеб и насытились, и теперь ходят за мной ради этого хлеба. Вот не ради хлеба, а ради именно закона.
Ну, в общем, не в чудо верить, а верить и в себя, и в Бога.
Да, да.
Но и все-таки правильно. Будут святыни такие, как чудоподательница, например, я знаю, будет привезено в...
Главная святыня этого мероприятия будет как раз Всецарица из нашего Успенского монастыря. Эта икона написана на фоне в Атапецком монастыре. Как раз тот самый монастырь, где хранится пояс Пресвятой Богородицы. И оттуда мы привезли эту иконочку, она там написана, и хранится сейчас в Успенском мужском монастыре. И будет как раз представлена на выставке, а этой иконе молится об исцелении от онкологии. Вот такая злободневная сегодня у нас проблема.
Вот, кстати, вот о чем мы говорили, если вы хотите узнать про ту или икону, где она была написана, и что за святой или святая, я на ней изображена, всегда можно подойти будет к священнику, да, который, да, там... в храме будет очень много, это первое. Во-вторых, конечно, будут в храме, сколько помню, и беседы, так называемые духовные встречи, беседы, где, в общем-то, можно, но уже, наверное, не стесняясь, задать какие-то вопросы, которые вы не можете своему духовному отцу, хотя всегда отцу духовному все говорится, или какие-то вопросы задать в храме, можно это сделать здесь на встречах. Я думаю, для этого встречи будут и организованы, в принципе.
Да, все правильно. Священники будут дежурить. И, можно быть, тем более у стенда, где будет стоять иконочка Всецарица, там будут постоянно священники, монахи из монастыря, которым можно будет задать духовные вопросы.
Отец, я так понимаю, что и вы тоже сами будете постоянно,
да,
на выставке.
Да, да, я постоянно буду своего стенда.
Я прочитал, да, вы у стенда будете стоять,
да,
и рассказывать.
Буду стоять и рассказывать про наш собор Преображения Господня, который будем строить.
Я еще задам Божий. Пару вопросов, которые волнуют не меня, потому что я человек воцерковленный, а других людей, которые приходят в храм на выставку. Первое, они всегда спрашивают, действительно ли тот молебен, который они пишут, отдают, например, в храм Палестины или в Новый Афон, куда вообще там женщина, например, вход запрещен, попадут эти молебны именно в эти храмы, и именно там будет молебен совершен за их здоровье близких?
Ну, здесь мы действительно, то, что люди, которые на выставке присутствуют, они именно из тех храмов, они имеют благословение именно от тех храмов и монастырей, откуда они себя заявляют, это мы действительно проверяем, как я уже сказал. А что касается чтения записок, ну, это уже на их совести, но мы верим в то, что действительно будет там прочитано.
Очень многие еще задают вопрос, а почему они платят деньги за молебны, и, ну, эти деньги разные, то есть разные суммы, за свечи, за вещи, которые люди считают, что, в общем, так должны раздаваться в храмах и соборах православных.
Ну, храмы у нас живут как раз на пожертвования, то, что люди платят за записки, за свечи, и многие храмы не могут сами, ну, как бы себя содержать, именно поэтому они отправляют представителей сюда на ярмарку, которые собирают эти записки, принимают эти требования, чтобы там каким-то образом эту копеечку привести в свои храмы и там молиться за тех людей, которые здесь в Красноярске.
Это
и...
деньги для существования прихода?
Да, ну, абсолютно правильно, абсолютно правильно. Ведь мы же, по сути, верующие люди должны десятину отдавать в храм. Все крещенные люди, но мы же этого не делаем, поэтому церковь приходится таким вот образом вести свое существование, брать деньги и за крещение, и за свечи, и за... Иначе просто всех надо распустить и закрыть храмы.
Я вот тут прочитал, кстати, о выставке, что будет уникальный, можно услышать уникальный звон колокола, который будет привезен из храма Параскевы Пятницы, из деревни Барабанова. Я правильно понимаю, это тот восстановленный сейчас, который...
Да, это
мои друзья-байкеры, я так понимаю, участие принимали огромное, то есть они просто на свои деньги колокола эти заказывали, строители, привозили уникальных специалистов из Москвы храмовых. Это вот про это вся история, да?
Да.
Видишь, Юль, я хоть и не воцерковленный, а нашел огромное количество связей каких-то с этим.
Это подлинный колокол, да, действительно, 19 века.
Я думаю, да. Я, честно говоря, не полностью располагаю информацию, но я думаю, что да.
А, в общем-то, звон, в общем-то, уникальный из 19 века. А вообще, в принципе, фестивали колокольного звона проводятся в Красноярске?
Проводятся
вот как-то ежегодно. Ежегодно проводятся. А вот ближайший можно узнать, когда будет?
Да, и в этом году как раз параллельно с выставкой будет проводиться фестиваль колокольного звона. И наши представители от нашего храма будут участвовать, и от других храмов города.
В каких-то определенных храмах, или там, где звонится, есть, в общем, да?
Вообще люди все могут учиться колокольному звону.
Да вы что?
Да,
любой желающий.
Юля, да. Как музыканту, это дико интересная штука. Я покупал компакт-диски, да, с разными звонами разных храмов России. Это реально музыка, это сложная достаточно, если по-настоящему сделать вот колокольню, это не один, не два, не три колокола, это действительно музыкальный инструмент.
И человек может, в общем-то, попробовать себя, уж не знаю.
Попробовать, и каждый год на Пасху мы открываем храмы, чтобы все могли прийти, позвонить в колокола. Великолепно звонится у нас в Благовещенском женском монастыре прямо в центре города. Ну, там, конечно, такой сильный звон прям пробирает до костей. Громкий такой звон. Огромная звонится. Как раз вот Юрий наш, ныне покойный,
Юрий Жемчуг.
Вот
я сегодня Зубова в эфире называл, я вот Юрия Жемчугова назову, потому что он не был губернатором, но он был потрясающим музыкантом и в какой-то момент вот стал одним из самых главных, наверное, звонарей Красноярска. Относился к этому с огромным пиететом, то есть человек прям вот играл на колоколах.
Куда очень любил он, Царство Небесное, но ныне, к сожалению, этого с нами.
Друзья, напомню, что православная выставка открывается с сегодняшнего дня. В 12 часов сегодня будет молебен. Для тех, кто сможет отлучиться от работы, прибежать кто-то поблизости, приезжайте, пожалуйста, приходите. До 13 июня в Сибири на Авиаторов 19 будет выставка проходить. Вход свободный, и будет возможность и помолиться, приложиться к чудодейственным иконам, какую-то утварь купить, те же крестики. Маленький вопрос, можно еще один задам уже под конец? А крестик, который куплен на выставке, нужно освещать будет?
Ну, смотря где он куплен. Если куплен
у прихода,
то не нужно освещать. Мы, как правило, сами освещаем. А лучше всего прямо спросить в лавочке, освещенная продукция или нет. Потому что могут же вполне быть и обычные магазины представлены на ярмарке. Осветить крестик, в любой храм зайти, там за 3 секунды вам осветит священник. Это не так сложно.
Друзья, остальные вопросы, которые, как и меня, вас мучают, вы можете задать на выставке. Спасибо большое, отец Максим.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в этом эфире четверга, 7 июня, 107.1 FM. В общем, поговорили мы сейчас о православной выставке с отцом Максимом, поговорили о грядущем строительстве храма на Взлетке в микрорайоне Преображенский. Все, кто хотел бы задать еще какие-то вопросы нашим священникам православным, приходите на выставку, и я думаю, что вы сможете найти на них ответы. Сейчас мы продолжаем утренний эфир.
Да, вот это еще решили за эфиром.
Что вы решили за... Я-то не выходил из студии, давайте рассказывайте.
Да, вот отец Максим задержался немножко. Мы решили сделать некую рубрику на радио «Комсомольская правда». Вот тех вопросов, которые вот всех волнуют, которые вот сейчас можно на выставке задать, а потом кому задавать.
Вот так быстро принимается решение у нас. Раз, и рубрика будет у нас
да,
новая.
Да, по крайней мере, раз в месяц будет рубрика, где вы можете свои вопросы подробно вот расспросить у отца Максима какие-то вещи, которые вы, ну, стесняетесь, скажем так, спросить. Друзья, ну, теперь у нас нас тема не менее радостная.
Да, безусловно.
Говорим про гастроли Пермского театра кукол в городе Красноярске. У нас есть гость Татьяна Олеговна Лузина. Доброе утро.
Доброе утро.
Татьяна Олеговна, как вам Красноярск? Встретил нормально?
Красноярск
не обидел?
Нас не обидел, встретил теплом, потому что, когда мы улетали из Перми, у нас было достаточно холодно, да, и погода сейчас пермяков еще не радует.
А мы поделились теплом сибирским с вами. Я напомню, что в Красноярском театре кукол проходит так называемые обменные гастроли. Что такое обменные гастроли, мы сейчас у Татьяны спросим. Красноярского театра с Пермским театром кукол в рамках федерального проекта «Большие гастроли детей и молодежи». Продлятся они до 9 июня. До 9 июня еще можно будет сходить. И не надо думать, что спектакль кукольный – это только детский спектакль, правильно?
Совершенно верно, да. К сожалению, есть такой стереотип, что театр кукол – это всегда театр для детей. На самом деле, исторически театр кукол предназначался для взрослой аудитории, и только позже стали делать постановки для детей. Вспомните, все ярмарки, которые проходили на площадях, они были рассчитаны на взрослую аудиторию.
Понятно. Татьяна, я хотела спросить, я был когда-то в Перми в 95-м, дай бог памяти, году на театральном фестивале, и знаю, что Пермь действительно очень театральный город. Но я общался больше с драматическими актерами, а вот кукольный театр в Перми, как он себя чувствует, насколько это востребовано, и как вот занесло к нам так далеко, в Красноярск. Я понимаю, что обменные гастроли, но почему именно наш город? Может, наш театр как-то вас тоже привлекает?
Ну, действительно, Пермь очень театральный город. Единственный театр кукол профессиональный в Перми – это наш театр. Угу. То есть есть, конечно, даже частные театры, кстати, что не очень распространено в других городах. Но наш вот единственный профессиональный и муниципальный театр. В Красноярск, на самом деле, мы попали в первую очередь в рамках федерального проекта «Большие гастроли», который стартовал уже третий год, точнее, стартовал он 3 года назад, и этот год третий реализуется. Мы участвуем второй год. В прошлом году мы в рамках этого проекта побывали в Хабаровске, а на сцене Пермского театра кукол принимали Томский кукольный театр. В этом году, благодаря, кстати, инициативе вашего кукольного театра и директора Татьяны Владимировны, которая еще в прошлом году к нам обратилась с этим предложением, состоялись обменные гастроли между нашими театрами. Обменные гастроли – это, ну, когда труппа одного театра приезжает
на площадку, полностью
да.
обосновывается
да,
и
да,
работает.
Да. А взамен труппа этого театра приезжает на площадку в тот город, который приехал к ним.
То есть наш Красноярск... Погода, я так понимаю, вы обыграли. Красноярцы сейчас мерзнут в Перми.
Да, если честно, так и происходит.
Друзья, ну надо понимать, что Красноярский театр кукол также побывает в Перми. Я, правда, не знаю, вот сейчас он поедет или чуть позже. И
они
даст
уже
15 представлений.
Там.
А, уже там находится, да, 15 да. представлений дадут. То есть там пермяки увидят Красноярский кукольный театр, смогут познакомиться. Потому что понятно, что география такова. Россия большая. Вот так вот поездить по театрам, в общем-то, не каждый сможет. А тут, в общем-то, вот вам на подносике, что-нибудь на блюдечке приносит театр. Спектакли, да, какие вы привезли? Простите, сейчас спрошу
Давай,
основную
ладно.
Главную вещь. Это для зрителей, которые убегают на работу. Какие спектакли вы привезли и что еще можно будет посмотреть?
Мы привезли 3 спектакля, которые проходят практически, можно так сказать, на всей территории города Красноярска, потому что мы работаем на 5 площадках.
А, то вы не ограничились театром кукол?
Нет, у нас есть...
Как площадкой?
Как площадкой, да, мы не ограничились. Это в первую очередь связано с тем, чтобы люди могли посмотреть по возможности во всех районах города. Не каждый может приехать в кукольный театр. Ну и плюс с техническими возможностями и с размерами сцены, потому что у нас есть спектакли большой формы, а сцена в кукольном театре Красноярска, она достаточно небольшая.
А что такое большая форма? Объясните нам, пожалуйста.
Это спектакль, который рассчитан, многонаселенный спектакль, в котором принимают участие много актеров, достаточно объемные большие декорации, и размер сцены он тоже гораздо больше. То есть у нас в Пермском кукольном театре 2 сцены. Это малая сцена и большая сцена. А в кукольном театре Красноярска сцена только малая.
Очень малая, я бы сказал. Ну, такая малюсенькая.
Нормальная. И поэтому спектакли большой формы мы показываем на площадках ДК. 4 ДК, если я правильно помню, в разных районах города.
Понятно. Ну вот смотрите, я читаю, значит, об этих трех спектаклях. Тут есть для малышей спектакль «Как на Машу зубки обиделись». Понятно, прекрасно. У кого есть маленькие дети, добро пожаловать. Второй спектакль «Буратино». Все понимаем, чего ожидать. Да, Алексей Толстой.
Да, сказка в классическом прочтении.
Да, классическая традиция, в общем. Но здесь есть спектакль для взрослых, и тут у меня постепенно начинают глаза расширяться. Это Франц Кафка «Превращение». То есть понятно, что по мотивам, но, во-первых, это Кафка, мы понимаем, что это за автор, во-вторых, все произведения не закончены, здесь еще музыка, хард-рок в перемешку с другими стилями. И, соответственно, в связи с этим, Татьяна, у меня вопрос. Мы вспомнили ярмарочную традицию, вот театральную, это всегда было остро, современно для того времени. Современный кукольный театр, вот с Кафкой вкупе и с хард-роком, это что такое? Это злободневно, это философия, психология, что это вообще такое?
Ну, мне бы, конечно, не хотелось в преддверии сегодняшнего спектакля. Да,
с интригой.
Да. Ну, этот спектакль действительно никого не оставит равнодушным. Он очень необычный. Спектакль об одиночестве, о человеческих чувствах. На сцене происходит сразу два превращения в физическом и в ментальном смысле. Спектакль даже в чем-то такой тяжелый, потому что музыка Андрея Заного, написанная специально под этот спектакль, она действительно придает ему такую особую атмосферу. Спектакль о том, что может случиться с каждым из нас, превращение, которое можно трактовать по-разному. Кто-то потеряет работу, у кого-то постигнет неизлечимая болезнь. И в кого или во что превратимся мы или наши близкие, ну вот... Время показывает.
По времени сколько он длится?
75 минут.
70, ну, в принципе, не так долго. А вот когда вы на площадку в ДК заезжаете, свет, звук, вы свой, я так понимаю, что именно для спектакля превращения очень важно, каким образом это звучит и выглядит.
Ну, как правило, площадка предоставляет оборудование, ведь такие гастроли, заранее ведутся переговоры, происходит понимание, какая техника необходима, и, в принципе, с собой привозят декорации, куклы, реквизит. Ну, если только какое-то специфическое оборудование, тогда тоже, конечно же, театр привозит его с собой.
Большая у вас труппа, и какая часть труппы в Красноярске сейчас находится?
Наша труппа 21 человек, а в Красноярске сейчас находится актеров 12, и плюс технический состав, то есть 19 человек.
Технический состав, который еще обслуживает.
Это монтировщики, да, реквизиторы, то есть звукорежиссеры, светорежиссеры, художники по свету, то есть полностью весь персонал.
У Красноярского театра, не только кукольного, но вообще у красноярских театров есть хорошая традиция приглашать сейчас режиссеров там, из Москвы. Иногда люди приезжают из ближнего, дальнего зарубежья. Как в Перми это происходит? Я знаю, что театральный процесс там очень живой.
Это общая тенденция для всех театров, и она на самом деле оправдана. Потому что для того, чтобы быть разнообразными, интересными аудитории, все равно нужно, чтобы приезжали другие люди и уже готовили постановки с другим взглядом. Например, вот над спектаклем «Превращение» у нас работала достаточно звездная режиссерско-постановочная группа. Это неоднократные номинанты и лауреаты «Золотой маски» Виктор Никоненко, художник, и Александр Бурок.
Друзья, у меня есть для вас подарок. Выиграть его очень просто. Позвонить по телефону 228-08-09, дозвониться до нас, это первое, что нужно сделать, хотя это сложно. И второе, ответить на вопрос. Я, в общем-то, вам дарю билет на спектакль «Буратино», который будет ближайший 8 июня в 10:30 в ДК «Труда Согласия». Друзья, вопрос очень прост. Кто является прототипом «Буратино»? Я напомню, что это... Да, это одноименная сказка Карла Колоди. Подзаголовок сказки был такой: «История деревянной куклы».
Ну,
кто
не,
является
не так
прототипом
сложно,
Буратино?
Наверное, да?
Очень просто.
Фактически мы просто дарим вам билет, вы только дозвонитесь, а там уже разберемся. И, кстати, про Буратино. Вот у советских подростков, к которым я себя с гордостью отношусь, Буратино ассоциируется с музыкой Рыбникова, потому что, ну, фильм мы видели, и как только мы говорим про Буратино, мы сразу вспоминаем эти потрясающие мелодии. У вас в спектакле «Буратино» какая музыка?
А, ну, там специально написано, это же музыка.
То есть специально авторская,
да? Да.
То есть вот этого не будет?
Нет, не будет.
Друзья, есть телефонный звонок. Вот я говорю, самое сложное — это первому дозвониться. Там
да,
уже
ну
все
вот
будет попроще.
Да, вот человек победил практически.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, как зовут вас?
Меня зовут Игорь.
Игорь, ну слушаем ваш правильный ответ. Надеюсь, он правильный.
Я думаю, что прототипом Буратино был Пиноккио.
Конечно, абсолютно верно, Игорь. А знаете, может быть, отличие от истории про Пиноккио и Буратино? В чем было отличие?
Ну, честно скажу, радикально не знаю.
Там с носом проблемы.
Что один русский, а другой итальянский.
Там, по-моему, не было золотого ключика и черепахи тортиллы, насколько я помню по сказке. Игорь, в любом случае, билет ваш, я поздравляю, на 8 июня. Вы ничего не планируете. Берете ребенка в 10:30 часов утра. Берете ребенка, идете в ДК труда. Согласие по адресу Металлургов 22, если вы не помните, где это. Спектакль «Буратино» для вас и вашего ребенка будет очень интересен. Это гастроли Пермского театра. Никитина, 3Б, наш адрес, пожалуйста, заезжайте, забирайте. С завистью смотрю на эти билеты, ну, конечно же, отдаю, потому что по праву вы выиграли. У меня еще есть вопрос, Татьяна, а по поводу кукол могу задать? Потому что сегодня, сегодня тоже 21 век, и движется вперед и театр, и насколько бы он классический не был, все равно люди пытаются что-то видоизменить. Что-то современное, более современное, чем те куклы, к которым мы привыкли, происходит в театре?
Ну, сложно сказать. Наверное, в любом случае происходит. То есть движение вперед, оно всегда есть. Но, вы знаете, сейчас наоборот, я бы даже сказала, есть тенденция к возврату, потому что многие театры хотят вернуть те утерянные традиции, даже связанные с возрождением Петрушки. Угу. То есть, с одной стороны, это самая простая перчаточная кукла, а с другой стороны, наши зрители уже, наверное, забыли, как это выглядит. И вот, например, даже Пермский театр кукол, мы в этом году подавались на грант как раз с целью возрождения исторических традиций и вот возрождения вот этих вот форм.
Но Петрушка же, он хулиган такой. Вот, немногие знают, но слово «вертеп» как раз оттуда пошло.
Ну, все верно, но ведь всегда можно адаптировать под зрителя.
То есть я думала, что на место этих кукол, марионеток придут роботы, роботизированные какие-то куклы.
Робот Петрушка.
А вы возвращаетесь к истокам, то есть наоборот.
Тогда, к сожалению, у актеров не будет работы. Как же водить роботов? Кукловождение это в первую очередь остается.
Программное обеспечение за сценой на планшете. Друзья, это радио «Комсомольская правда», 107.1 частота. Пожалуйста, не переключайтесь. Сейчас уйдем на 2 минуты полезной информации. Вернемся.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Восемь сорок восемь уже в Красноярске, радио «Комсомольская правда» на 107.1 FM. Продолжаем разговор с Татьяной Лузиной, руководителем Пермского театра кукол. Этот театр по обмену, вот хорошее слово, по обмену с нашим кукольным театром, который сейчас мерзнет в Перми, посетил и вот играет у нас в спектакле. Татьяна, давайте еще раз просто быстренько проговорим, что могут посмотреть и где красноярцы, в какие числа, если вы все вспомните.
Ну, по числам каждый день, начиная с 5 числа до 9 числа, мы играем спектакли в городе Красноярске на разных площадках. Наверное, подробно на каких площадках можно все-таки посмотреть.
Все зайдут, посмотрят, главное, понимают.
Первый спектакль «Как на Машу зубки обиделись» — это спектакль, рассчитанный на зрительскую аудиторию от 3 лет. Как мы его шутливо называем, стоматологический триллер о том, как девочка Маша...
Стоматологический триллер для малышей. Я пошел.
О том, как девочка Маша очень не любила чистить зубы, и что из этого вышло, можно узнать, придя на спектакль и посмотрев его.
Мне сразу «Мой Дадыр» вспоминается, там тоже. И Федорина Горя, вот на нее обиделись.
Да, согласна с вами.
Кухонная утварь ушла.
Да, на Машу обидели зубки и тоже от нее ушли.
Ух ты, я догадался.
Друзья, я тут отлучался, прибежал снова к вам. Ой, кофе бегал, делал для всех, вот, принес, угощайся.
Так, смотри, вот ты для малышей спектакль хочешь посмотреть или для взрослых?
Спектакль для взрослых. У меня вопрос такой возник. Вспоминая наш театр кукол, очень давно там последний раз был, я помню эти... Сцена, понятно, маленькая, но я помню эти крошечные сидения. А если спектакль для взрослых, наверняка это не площадка театра кукол.
ДК, да? Так.
Правильно? И как вообще у нас обстоят сейчас дела, то есть в зрительском зале театра кукол? Я слышал, там был какой-то ремонт, но... Честно скажу, не посещал. Как это сейчас?
Взгляд со стороны, Татьяна, да, на Красноярский театр.
Ну, во-первых, спектакль для взрослых, который будет сегодня, как раз-таки проходит в Красноярском театре кукол.
Ага!
Интересно.
Это дополнительно, понимаешь, Кавка, Саш, и маленькие кресла, это как-то вместе, это дополнительный смысл.
Кресла в Красноярском театре кукол рассчитаны в том числе и на взрослого зрителя.
Я просто помню, когда я там был последний раз, это были... Да, ну, слушайте, это были прям маленькие деревянные стульчики. Это, их можно было взять и перенести. Там даже как такового, ну, прям сильно зала, чтобы вот ты сел так более-менее, там, хотя бы как раньше.
Смотри,
в тюрьме.
Смотри, наша гостья из Перми говорит, нормально все.
Нет, на самом деле сейчас уже во многих театрах используются кресла-трансформеры, которые...
Спектакль превращения, кресла-трансформеры.
Да, то есть все совпадает. Половина сиденья поднимается наверх для того, чтобы, если зритель, ну, совсем-совсем маленького роста, чтобы ему было видно сцену, то есть он сидит повыше и подставочка под ножки. То есть когда приходит, ну, подростковая аудитория, либо взрослая, просто сиденье раскладывается в обычную его форму, угу. И действительно сидеть очень удобно. У нас тоже такие кресла в Пермском театре кукол. Зрителям очень нравится. Мы вот их обновили 3 года назад. Не знаю, когда произошло вот это обновление в Красноярском театре. А плюс еще есть дополнительное место, которое откидывается в боковой проход. Очень удобные кресла, так что не пожалеете.
Придется идти.
Давай. Татьяна, вот про экономику всегда люблю вопрос, тем более, что ты директор у нас театра. Вот я понимаю, что детские спектакли — это касса. Причем в любом случае все равно родители поведут. Взрослые спектакли, это насколько экономически оправдано для кукольного театра?
Ну, я, наверное, могу только говорить на примере нашего
театра. Ну, конечно,
театра, да.
Конечно.
Ну, наверное, все-таки во многом зависит от спектакля. Ну, вы, конечно, абсолютно правы. Детский спектакль в коммерческом смысле продать всегда гораздо легче. Но это, опять же, вот как мы говорили уже совсем недавно, о существующем стереотипе, угу. Потому что каждый, наверное, образованный и интеллигентный родитель считает, что его ребенок должен посетить театр кукол,
хотя бы
с которого начинается, да, в принципе, знакомство с театром у любого человека. А взрослый зритель все-таки уже считает, что в театре кукол ему делать нечего, тем более долгое, достаточно долгое время действительно спектакли для взрослых в кукольных театрах практически не ставились. Поэтому, да, продать бывает сложнее, но если спектакль действительно хорош, то есть реклама, она все равно, сарафанное радио, оно работает.
Ну вот работа со взрослыми спектаклями, там актеры театра кукол, они же и как драматические актеры немножко работают. Но я сейчас в это понятие вкладываю появление на сцене.
Ну вы говорите о живом плане.
Да, живой план без куклы, либо с куклой, но актер работает еще и со зрителями вот напрямую.
А на самом деле здесь нет привязки ко взрослому спектаклю.
А,
точно
то есть
так
и в детских
живой
тоже.
План, да, да.
Вот я давно не был в кукольном театре.
В спектакле «Буратино» там тоже есть актеры, работают в живом плане. Это «Карабас-Барабас»,
вот.
Это «Дуримар», так что «Черепаха-Тортила». Там тоже есть живой план. Так
классно.
Же, как и во взрослых. Слушайте, во взрослом может быть, может не быть живого
у
плана.
У меня такой вопрос, ну, коль мы говорим про кукольные театры. Однажды за границей я видел такую штуку. На улицах стоит такой, как вроде автомат, который ты кидаешь монеточку, и там тебе показывается представление. И я видел, что это пользуется большой популярностью. Я знаю, что у нас в Красноярске... Подождите, у нас в Красноярске такого точно нет. Может быть, это есть в Перми?
Нет, к сожалению, или к сожалению, у нас тоже этого нет.
Вот как, почему? Мне кажется, это настолько...
Монетка большая должна быть, дорогая услуга.
Ну, я не помню точно, сколько там в день...
А репертуар не помнишь? Это же интересно.
Нет,
очень.
Нет, там,
что показывают?
Там прям были такие, достаточно большой автомат, там были, ну, вот, кулиса, да, то есть занавес. Кидаешь монетку, он поднимается, и там чем больше монетка, тем дольше представление. И там можно было как-то что-то выбирать, варьировать. Мне кажется, это вообще интересная такая услуга, которую можно вообще в городе вот так
ну,
поставить.
Ну, я бы точно бы просто ради любопытства бы это хотел бы увидеть.
Почему у нас такое не могут.
Ну вот Татьяна сейчас послушала Сашу. Да,
коммерческий проект такой, мне кажется. Вообще, ты один раз построил такой автомат и поставил, и все.
Друзья, давайте напомним всем, что до 9 числа, до 9 июня вы сможете еще побывать на гастролях Пермского кукольного театра. Я вас, ну, как бы приглашаю, очень советую. Татьяна, от вас тоже приглашение, буквально 10 секунд есть. Приглашайте от всей души.
Мы ждем красноярского зрителя разного возраста, от маленьких совсем ребяток до взрослых. Приходите на спектакли Пермского театра кукол, не пожалеете.
Прекрасно. Друзья, прекрасно, и прикоснитесь к прекрасному. Сейчас мы идем на новости, вернемся, у нас еще гости.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Thank you. Еще раз всем доброе утро, друзья. 9 часов 5 минут. Я надеюсь, вы уже проснули, открыли глаза, потому что погода хорошая, теплая. И я думаю, что многие из вас, как я сегодня наблюдала у себя во дворе, уже передвигаются на свои дачные приусадебные участки. Ну, правильно, лето, отпуск. У кого-то, у бюджетников денег нет на моря и океаны, но зато есть прекрасная дача. Юлия Сысоева, Александр Своевский в этой студии, Андрей доброе Калинин утро. За звукорежиссерским пультом. И представляем нашу прекрасную гостью, Любовь Алексеевна Ширай, эксперт-консультант компании «Акрат-Декор». Любовь Алексеевна тоже с петухами встала сегодня с утра.
Да.
И пришла к нам в студию. А почему пришла? Потому что сказала, приду пораньше, всех предупредить. Друзья, вы, наверное, все из своих подвалов уже повытаскивали свою картоху, которая проросла, и все старые банки. В общем, надеемся, что вы немножечко разгребли подвал и, наверное, увидели, что... Грибок и плесень. Действительно, это проблема, которая существует во многих подвалах. Тем более в подвалах вот таких помещений, как, например, на даче. Ну, в общем, талые воды сделали свое дело, да, весенние воды сделали свое дело. И вот если не было грунтовки в подвале, все плохо.
Даже суть не в этом. Мы хотим сегодня вот дать информацию и про существующие подвалы, да, и вновь строиться, потому что люди же все равно строятся. И вот,
кстати, да, я что-то не подумала, правда.
Да, что-то. И лучше сделать это все в самом начале, нежели сейчас. Сначала давайте поговорим о существующих проблемах уже, потому что подвалы у нас... которые давно существуют, естественно, вот там во многих и проблема такая, что и близлежащая вода поднимается по бетону, mm-hmm. выходит, мокреет, пропускает, бетон у нас пропускает, то есть эту проблему решить. И плесень, и грибок даже, то есть есть возможность все это, ну, плюс еще конденсат на потолке. То есть мы хотим, чтобы у нас в подвале было сухо.
Тем более, если мы что-то там храним, опять же.
Да, такие. Да, то есть, поэтому давайте начнем с того, что проблема первая, пропускает, допустим, бетонные стены воду. Каким образом решить? Есть такая мастика, ВДАК-2941 гидроизоляционная, которая наносится на влажную поверхность.
То есть мы не просушиваем не надо пушками сушить. Ничего, да?
Нет, вот влажный бетон, то есть акрила, все материалы, которые производит компания «Акрат-Декор», это на основе акрила. А акрил – это водная среда. Поэтому вода к воде, ну, мы дружим. Поэтому на влажную поверхность не надо там высушивать, ставить действительно пушки там и сушить. То есть если там уж сильно вода просушили тряпочкой, как говорится, для того, чтобы вода не текла просто.
Все равно, то есть какая-то обработка должна, да, быть там, ну, чисто символически.
Ну, если много воды.
Ну, если много воды, ну, тряпкой возьмите, сотрите, но я к тому, что сушите, вот, прямо сушите не надо. То есть для того, чтобы, ну, потеки воды не было, конечно. Вот. И все. И вот просто нанесли на один раз.
Так, нанесли.
Покрасили, угу. И все. То есть единственное, что если там вот много воды, влаги, да? Ну, поставьте вентилятор или откройте творило.
Я просто дворку. Почему спрашиваю, у меня эта проблема прям вот коснулась в этом году первый раз, уже более 15 лет гараж, а затопили соседи, не знаю, что случилось, вот талые воды, снег у нас в этом году очень резко весь растаял, и все это разом рухнуло в подземные гаражи. Из соседнего гаража, который неухоженный, он там не обслуживается никак, затопило, и начало все рядышком друг с другом.
То есть вода поднялась?
Да, поднялась, и все начали друг друга, вот, что говорится, подтапливать. Да. И мы и насосом выкачивали, и вот, как вы говорите, и пушки ставили, и вентиляторы.
Это бесполезно. Дело-то в том, что вся гидроизоляция, которая существует на сегодняшний момент на рынке, да, то есть она держит воду только с одной стороны. А вот эта вот мастика гидроизоляционная, еще раз повторяю, 2941, она держит воду с обоих сторон. То есть это уникальный материал, который вот обеспечивает такое, чтобы к вам не только вы не затопили, да, но и вас не затопили. Это самое главное, потому что отрывать даже на глубину подвала, то есть там получается ну, метров 10 все равно uh-huh, есть uh-huh. Да, вот, от поверхности, это нереально. Поэтому проще, конечно, просто изнутри покрасить и все. Саша, просто покрасить. Потому
слушай,
что
делать нужно.
Это ну, настолько
наверное,
просто.
Придется действительно вот прибегнуть вот к вашим советам.
Ты понимаешь, это один раз сделаешь,
один
и
раз,
все,
конечно,
и
у вас будет сухо в подвале.
И то есть даже вот этот конденсат, который все по старинке...
На конденсат, это другой материал. Дело-то в том, что вот используется в производстве около 30 акрилов. То есть каждый акрил для своего назначения. Поэтому для конденсата есть специальная краска ВДАК-121Т, теплосберегающая.
Она, то есть,
то
на,
есть
на
вы
потолок?
Точно так же на влажную поверхность, ну, естественно, чтобы капли там с потолка не висели, не висели, то есть их тряпкой протираете, и на влажную поверхность красите этой краской. И все, у вас проблема с конденсатом решена.
Я даже не знаю, это какие-то прям как сказки, потому что у меня в подвале, когда спускаешься, там все висит вот эти, знаете, баночки, когда,
да,
то, чтобы собирался конденсат. И
сказки,
это прям...
Потому что все по старинке делают,
да.
По старинке красят, ну, чтобы подешевле было, и приходит весна, и снова проблемы.
Дело-то в том, что это недорого. Это недорого. Если вот, ну, взять даже, обрабатывать мастикой даже на два раза, да, то есть получается где-то около 160-180 рублей на квадратный метр. Но это недорого на два раза, а на один раз, ну, считайте, ну, 100 рублей на квадратный метр покрасить и забыть эту проблему.
Вообще навсегда.
Потому
навсегда.
Что, да, вот как у нас случилось, затопило гараж, а вместе с ним-то весь и всю картошку.
Конечно.
На себе лучше, конечно, не экономить.
Друзья, если у вас подобные, как у Саши, проблемы случились, и вы не знаете, что делать, во-первых, можете позвонить по телефону 228-0809, Любовь Алексеевна здесь в прямом эфире может ответить на вопросы, либо позвонить в Акрдекор по телефону 236-87-60, там есть грамотные консультанты, либо подъехать на Гладкова 22-5. Я понимаю, что вы могли не запомнить, как называется мастика там или краска. Консультанты вам сразу скажут. Вы скажете, какая проблема, вы скажете, что купить и в каких объемах. Любовь Алексеевна, но это что касается подвалов, которые вот, ну, в общем, пережили весну и зиму.
Подождите, мы еще самое главное не проговорили про грибок. Который,
а, да, забыли про
который, плесень, который, да, который никогда, в принципе, ну, вот насколько я из своего детства помню, да, то есть мы не могли вывести. Чем уж только там их не мазали, и обработкой мазали, и там и сжигали, и все, что, ну, то есть каким-то образом, вплоть до того, что потом выпиливали часть бревна, туда вставляли новое. Но грибок – это такая вещь, которая, ну, плодится, что с ним не делать. Значит, есть возможность решения этой проблемы, то есть вот если дерево, на ней грибок уже вот живой, я его вот в Емельяново в церкви видела живьем, да, вот он такой вот прямо бух, большой, такой студенистый, хороший грибок. Вот. То есть вы его сдираете, берете наждачку, зачищаете дерево, да, и покрываете специальным материалом, который называется ГКЖ, гидрофобизирующая кремниево-органическая жидкость. Да. Сегодня покрыли, завтра покрыли, послезавтра покрыли. Покрыли вот это вот все, да, и потом загерметизировали это дерево.
То есть сколы, трещины, все-все-все.
Все загерметизировали, потому что есть такой акрил-герметик, а внешнему виду это молоко. Но когда вы его покрыли, да, он бесцветным становится, но он ничего, влагу, грибок за счет чего? За счет влаги.
Ну, за счет этого живет, да.
Да, за счет этого. Но, а если нет возможности доступа туда влаги, что делается? Грибок не растет.
А то есть я правильно понимаю, вот этот, знаете, бывает такой характерный вот подвальный запах, когда старые неухоженные подвалы, это тоже все
это
от грибка,
грибок,
да?
Это грибок однозначно. То есть где-то, если есть грибок, если появляется плесень, то есть где-то есть возможность подтопления воды, просачивания.
А это вот вы сказали, что касаемо дерева, да, то есть покрывать материалом.
Да,
а если вот у меня, например, кирпич...
Вот этот материал, он покрывает любой материал.
А, то есть на любой,
Любой материал. Но здесь нужно четко отдавать себе такой
отчет
о том, что грибок – это органика. А вот высылы, которые происходят, вот белый такой налет, да, это высылы, это не грибок. То есть не надо путать одно с другим. Вот это грибок, о котором я только что разговаривала, это живое. Да, а это просто идут высылы из материала, то есть белесой вот это покрывается.
Я вот Александру показываю, что грибок. У меня такой зеленый спускался по всей стене. Я помню, что такое грибок в подвале.
Ну, вот то, что касается грибка, то есть немножечко в другую тему коснемся, но грибок промерзает стены в домах, да, и появляются вот такие черные пятна, да, влажное, да. Вот это вот все. То есть, как решить эту проблему, да, то есть мы начинаем там вот приклеивать пенопласт вот для того, чтобы утеплить, да, ребята, не надо ничего этого делать, да, просто на этот грибок, на существующие черные вот эти вот пятна, на влажную поверхность, берете теплосберегающую краску и красите. просто красить.
Просто поверхность.
Во-первых, все акрилы, они обладают сразу биологическими свойствами, как убивать, ну, кажется, все. Поэтому они сразу и убьют ваш грибок, да, стена влажная, акрил тоже на основе воды, то есть они дружат друг с другом. Вот это все высыхает, она вытаскивает всю воду из стены. И все, и будет сухая, теплая стена, никаких проблем. Просто покрасить.
Это и для ванных комнат, да, подходит? Там тоже бывает вот такой, знаете, в ванных комнатах.
Так в ванных он и селится в основном, мне кажется.
Ну, нет, мы сейчас говорили про промерзание стен, про вот...
Нет, гидроизоляцию, гидроизоляцию сделать, это у меня соседи постоянно топили, и я к ним пришла, я говорю, так, ребята, я делаю ремонт, поэтому будете топить следующих, как словом, так и делом. То есть в этом случае я вам говорю о том, вы помните герметизацию дерева? Так вот, акрил, герметик. То есть мы здесь просто-напросто берем все стены, покрываем вот этим вот валиком, прошли, и все.
И все, и забыли.
И забыли. То есть вы 100%, да, в термосе, но герметично.
И все. Так, ничто не помеха. Полезные советы нужно брать себе на вооружение.
Да, тем более у каждого есть подвал, извините, ванна, к счастью, да, и дача. Друзья, продолжим.
Есть проблема промерзания стен.
Про гидроизоляцию продолжим говорить уже в следующей части. Пожалуйста, не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем доброе утро. Напоминаем, говорим про тему очень полезную для всех дачников, потому что сегодня вы приехали, увидели, что подвалы цветут диким цветом грибков зеленых и, в общем-то, там сыро. Надо что-то с этим делать. Еще есть проблема у многих, это с баней. Проблема, ну, не знаю, у процентов 50, что баня, в общем-то, называется, плачет, течет. У нас в гостях Любовь Алексеевна Ширай, эксперт-консультант компании «Акрдекор». Любовь Алексеевна, еще раз доброе утро.
Доброе.
Вот сейчас закончим с подвалами. Про баню тоже хотелось бы вот немножко хотя бы уделить внимание.
Вы здесь немножечко еще, потому что проблема гидроизоляции не только существующая, да, но мы говорили о том, что при строительстве новых, это точно так же здесь нужно обработать при новом строительстве, чтобы у вас потом не было этих проблем. То есть, ну, 100 рублей это не деньги в наше время.
Также обработали, да,
просто покрасили, просто покрасили бетон, и все, 100% уверены в том, что у вас будет сухо. Покрасили потолок теплосберегающей краской, у вас никогда не будет конденсата. Значит, вот этим же самым материалом можно обрабатывать при новом строительстве те же самые фундаменты. Это 100% герметизация бетона. При этом бетон дышит, то есть вот, ну и плюсы того, что она еще может быть цветная и декоративная, сразу свойства.
Какой-то придать еще,
да,
оттенок.
Да, то есть вот решение двух проблем. Вот. Если... Ваша вот проблема с гаражами, да, бывает, что течет сверху, да. Так вот здесь то же самое. Вот примыкание потолка к стенам в материал для ремонта и восстановления геометрии бетона проходите просто, вот закрываете примыкание, вот это вот щели бывает, и через нее идет вода уже. Или же, и в том числе нужно просто покрасить вот этой вот мастикой гидроизоляционной 2941 крышу, ой, вернее, не крышу, а внутри потолок. И у вас тоже самое, проблемы не будет. У вас будет сухо в подвале. То есть проблема решается очень просто.
Да,
просто мы об этом не знаем.
Вот я действительно сегодня узнал, как это можно решить проблему. У нас звонок есть, дозвонились до нас. Давайте послушаем.
Да, доброе утро. Какие у вас проблемы с дачем, с гаражом, с ванной, с чем? Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Да, слушаем вас.
Да вот я слушаю вашу эту товарища. Я прошлый год тоже на рекламу на эту накладку.
У вас есть вопрос, вы просто время мне подтягиваете, а еще многое не спросили. Есть у вас вопрос конкретный?
Конкретный, ага, это дурь.
Понятно, спасибо большое. Вы свое мнение можете высказать, в общем-то, кому-то, соседям, наверное. Друзья, давайте, если есть конкретные вопросы, как защитить там от влаги баню, дом и так далее, давайте спрашивать, потому что в 6 минут всего осталось, а мы еще до главного не добрались до бани, у меня проблемы с баней на даче. Да, Любовь Алексеевна, можно перейти к бане, потому что это
баня,
тоже
это проблема. Баня – это много воды. Это много воды. Пары, в любом случае, да, это много воды. То есть вот этот герметик, который для, мы говорили, для герметизации дерева против грибка, точно так же, как и здесь. При новом строительстве бани вы просто обрабатываете обратную сторону влаги и пола, и первый венец до дерева, ой, до пола. То есть у вас проблема от земли, у вас уже защищено 100%. А стены покрыли акриловым лаком, за швы заделали мастикой, не твердеющей, теплый шов. То есть все, пары
не будет. Несмотря на то, что температуры высокие достаточно в бане.
Ну, акрил 220 градусов держит спокойно, да, да. То есть вот этими проблемами вот можно решить все, что у вас в бане будет не гнить.
И гнить, и тоже и грибок, и плесень, и так далее. Это все те же проблемы.
Да.
А еще по поводу отмостков. Вот многие спрашивали, что с отмостками делают, в Вайбере спрашивает человек.
Отмостка, вот существующая отмостка, шелушится бетон, трещит. Есть специальный материал, вот, который сопряжение говорило про гараж. Материал для ремонта и восстановления геометрии бетона. То есть все металлической щеткой обрабатываете, все слабое уходит, берете шпатель, перпендикулярно восстанавливаете геометрию бетона, покрываете той же самой мастикой, про которую мы говорили, для подвалов против воды. Гидроизоляционно это обеспечивает противоскользящее покрытие, это 100% герметизация. Цвет, под цвет крыши, это уже у вас законченная композиция дома, дом на блюдечке, как я все время говорю. Ну и плюс к тому, что бетон не накаляется, по нему удобно ходить и не скользко.
Друзья, я напомню, у Гладкова 22, строение 5, телефон 236-87-60, это компания Кардекор. Все те средства подручные для вас, для вашего строительства бани или же для гидроизоляции вашей бани, подвалов и так далее, вы можете там приобрести. Еще вопрос по поводу цвета. Чем покрасить баню и сделать так, чтобы, ну, в общем, с внешней стороны тоже была защищена баня?
Тем же самым акриловым лаком, который сразу и биозащита, и гидрозащита, стойкость к ультрафиолету, цвет и то, что дерево дышит.
То есть это для этих помещений тоже подходит? Ну, потому что баня в основном деревянная. Кругляк, ну, там не кругляк, конечно. Неважно.
То есть да, мы сразу покупая...
Один материал, решаете все проблемы.
Экономия, да, уже сразу, да, здесь.
Да, конечно, там не думаешь, что еще купить. Еще, конечно же, многие... Вот, кстати, Владимир звонил, когда вы в прошлый раз уехали после эфира. Он сказал, что хочу на усадебном участке, у него там 25, по-моему, метров, соток сделать небольшой пруд. Ну, пруд такой вот, водоем небольшой. Спросил,
обычно бетонная чаша покрывается той же самой гидроизоляционной мастикой. Цвет любой, хоть адриатика.
То есть заливается бетоном вот эта чаша, делается, да?
И сверху покрывается изнутри, ну и снаружи, если она будет выступать над поверхностью земли, если внутри.
То есть это один раз покрыли и все, и забыли.
Да, и забыли.
Одного раза будет достаточно, да?
Нет, вот если это бассейн, то на
если
два
бассейн,
раза.
Если бассейн, да.
Два
раза. Бассейн.
Изначально на два раза.
На два раза,
потом,
да.
Не нужно, да, там, нет, высушивать его.
Нет, нет, нет. То есть вы на один раз покрываете не цветной, чтобы вам было видно, что вы все это покрыли, да, а сверху уже покрываете на второй раз цветной, именно тот цвет, который вам нужен. Цвета
нет,
любые.
Нет необходимости потом каждую осень при сливе с бассейна воды или с...
У нас здесь приходил мужчина и говорит, вот, ребята, я забыл воду слить с бассейна, и у меня она мне прозимовала. Ой, думала, оно все растрещало. Да, приезжаю, говорит, нет, все стоит.
Серьезно? Ничего,
да,
не сделалось?
Но она сама по себе эластичный материал. Достаточно.
То есть он растягивается?
Он же, все-таки при той прочности марки 350 бетона, которую она обеспечивает, да, это все-таки эластичный материал. То есть вот при ремонте коммунального моста в прошлом году было как раз бетон покрыт этой вот мастикой для того, чтобы обеспечить гидроизоляционное свойство при эксплуатации моста. То есть он эластичный материал.
Это вам в пример, да? Вот,
да, просто
как посмотреть, как работает вот на коммунальном, да, посмотреть. И это, в общем-то, мост в открытое пространство, у которого такая нагрузка.
Не, ну там очень большие требования к этому, к гидроизоляции. Чтобы она была и эластичная, чтобы она была и прочная. Адгезия к бетону. То есть там очень высокие требования именно к техническим характеристикам материалов по гидроизоляции. А здесь вы проходите каждую раковинку, каждую трещинку минимальную. То есть вы... И самое главное, что вы покрасили на, вот, на открытом воздухе. То есть 15-20 минут, да, и уже пошла техника. То есть скорость производства работ. Вот, ну,
большой... Он так быстро
сохнет? Да, он очень быстро. Вот, акрил полимеризуется очень быстро. То есть понятно, что полную прочность в марке 350 он обеспечивает через 28 суток, как обычный бетон, да, он испытывает. Но уже эксплуатировать можно, ну, вот загонять технику уже вот через столько времени.
Здорово,
единственное, что если бассейн, то нужно четко хотя бы дня 2-3 туда воды не наливать, чтобы акрил именно сполимеризовался, обеспечил те свои свойства, потому что
произошел химический процесс.
Да, прошел, да, именно взаимодействие химии, получилось акрилоцементное вяжущее, которое обеспечивает именно все свойства.
Ну, это вообще ничто, мне кажется, два дня подождал, и все, и потом забыл.
Два дня, не 22 дня, я вам хочу сказать.
Забыл, покрыл, и все, два дня, и потом у тебя всю жизнь... На
Без
вот
проблем.
На участке бассейн, по-моему, вообще
замечательно. Ну, он моется, во-первых, это экологически чистые материалы. Акрилы все экологически чистые материалы.
Любовь Алексеевна Ширая была у нас в студии, эксперт-консультант компании «Акродекор». Ждем ее в следующий раз, потому
спасибо,
что вопрос очень
большое.
Много, советы были очень полезны. Спасибо, хорошего дня.
Утро. На радио «Комсомольская правда».